8:38, пятница, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Здравствуйте, здравствуйте. Так, вы уже приготовили вопросы. Ах, 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 новая музыка. Не новая музыка, она была в 2008 и 2009 году. Это вы просто не помните. Она была 6 лет назад, ребят. Все это нормально. Это Seventeen and Kingdom Come. Так вот, в башне... Слушай, я хотел с чего-нибудь смешного начать. Я хотел сказать, что мы подтвердили в результате историю с Целикиным. Ты помнишь, Дмитрия Целикина зарезали на множественные раны... И я подумал по почерку, да. Что это гомосексуальная история.
И она подтвердилась.
Значит, смотри, нет, ну и косвенно, подтвердилась косвенно, но все догадались. Дмитрий Целикин, известный журналист, 54-летний, скончался от потери крови. А я всегда, когда читаю такие вещи от потери крови, да. Я всегда вспоминаю, что у меня порезали корреспондента. У меня однажды на телевидении был корреспондент, гомосексуалист, и его порезали. Причем капитально порезали. Значит, и, ну, он там 2 литра крови потерял, и в результате его спасли, и всякая такая история. И всегда, когда потеря крови какая-то, и порезанные, особенно в паху мужчины, значит, я думаю, что это гомосексуальная тема. Ну, жизненный опыт,
да.
Настен.
Да.
Ничего не поделаешь, Настен.
Теперь мы тоже так будем думать.
Да, что? Так вот, слушай. Значит, он пригласил, оказывается, он 54-летний господин, Дмитрий Целикин, вот этот известный журналист, по интернету списался с 21-летним студентом Сергеем Косаревым, который оказался, как он сам говорит, чистильщиком. То есть он знакомится, я так понимаю, он знакомится с гомосексуалистами, как мне кажется. Мне показалось.
Он плотно занимается этой темой.
Да, нет, он живет плотно живет, 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 живет в этих форумах, знакомится. И вот он пришел к нему с ножом. Он говорит, сам он любит фотографии Гитлера.
Кто сам?
Вот этот 21-летний.
А, любит фотографии. 20-летний,
да, 21-летний. Любит фотографии Гитлера, самураев, голых девиц с коловратом и свастикой. А также мотоциклы и тяжелую музыку. Сам натурал, он натурал.
А как будто бы, да.
Да, нет, ну ты же он латентный. Значит, дальше он приходит к...
А чем еще можно объяснить
приходит
такой
к таким,
интерес?
Он приходит к плохим, с травматическим пистолетом и ножом.
И много он убил?
Не знаю, не знаю, может, он всех остальных вылечил. А этого не вылечил. Ну, неважно. Но главное подтвердилось, что я так и думал, что это история такая. Видишь? «Склеил мальчика» называется. Слушай, если мы говорим про такие похабные истории, еще в Башкирии взрослый мужчина пристает к молодым девушкам на остановке, к студенткам. Скажи, сколько ему лет, Настен?
Я тебе покажу.
Давай. Этому мужчине. На, посмотри лицо. Подходит чувачок, толстенький, с животиком.
А, ну они когда толстенькие, они старше выглядят, на самом деле.
Но ему около 40.
Да ну что вы, можете быть 28. Таким, ну,
ему
если у него
за
30. Обмен веществ нарушен.
Нет, сейчас, сколько ему лет? Ну ему 30.
У нас есть...
Может быть, 4.
Примеры.
Около 40. Давай около 40. Давай, он твой ровесник. Он твой ровесник. Ему 35. Ему 35. Он твой ровесник.
Ладно.
Хорошо.
И?
Подходит к студенткам, да. И лапает на остановке.
Прям,
нужно сумасшедший. Это потому что,
начинает.
Конечно, весна. Ничего не поделаешь. Слушай, ты собиралась звонить в Швецию?
Да, давайте, конечно, позвоним. Только давайте надо что-то придумать, что в конце концов спросить у Швеции.
Давай. Настя, слушайте меня. Я не могу этому противиться. У Насти есть... Сейчас мы скажем. Значит, у Насти есть потребность в чем-то интересненьком. Это связано с тем, что она тетка. И Настя любит, как все тетки, что-нибудь такое... Ну, в смысле...
Глупости всякие, короче.
Девочка. Она любит всякие глупости. Вот. Вот по этому телефону... Ну, там 9-8-10.
Меня
потом...
стучили, что надо подготовиться при звонке.
Вот 46. Да. Ну, давай, золотая, готовься.
Что мы спрашиваем?
Значит, смотрите, сейчас я расскажу историю. У Швеции, у самой Швеции, появился телефонный номер Швеции. То есть есть активисты, которые дали телефонный номер Швеции. Ты звонишь и говоришь: «Привет, Швеция». И Швеция тебе отвечает. Швеция тебе отвечает. «Как дела, Швеция?» То есть ты будешь прямо говорить: «Sweden. Hi, Sweden».
Да.
What's your name? Sweden. Да?
Ну, да.
Да. Значит, у Швеции... Вот интересно было бы, если появился такой телефонный номер у России.
Звонили бы... Ну, там говорящие по-английски русские бы брали трубку. Я могу себе представить.
Ничего нет? 8-10. Не, 9-8-10. 9-8-10, потом 46.
Ну что, что бы спросить?
9-8-10, 46. Не могу. 77-17, 93-30-36. 93-30-36. Сейчас, не важно, появится гудок, и все, и
9 хорошо. Миллионов человек, все население страны.
Никакого гудка. Нет Швеции, Настенька, нет Швеции. Мы делаем все правильно. 9, 8, 10 мы нажимаем. У нас 9 выход. 9 выход. Правильно? 9
да.
выход. Значит, 8. Это для международных. 10. Настенька, ну не расстраивайся. Я тебя очень прошу.
Телефон Швеции. Я сейчас в интернете.
Телефон Швеции. Можно позвонить специальному активисту, любому прикольному какому-то. И он тебе ответит на Hi Sweden. И он будет отвечать как Швеция. То есть есть люди, которые отвечают в качестве Швеции. Ну что?
Sweden. You will soon be connected to a random Swede somewhere in Sweden. This call may be recorded.
Говори, Настя.
Повышение качества обслуживания.
Говори, говорю.
Еще не взяли трубку. Что же я буду говорить-то?
Тогда молчи.
Good morning.
Good morning. Hello. This is called from
Hello.
Russia. We are calling you from Hi. Radio station from Moscow.
Wow.
Yes.
Hi, Moscow.
Are you far away from Stockholm?
No, actually, I'm in Stockholm.
Ah, what is the weather in Stockholm
stupid
today?
Stupid question, stupid question.
The only question yes. I can ask about Sweden is how was the weather today?
The weather is... cloudy and about 5 degrees, I think.
5 degrees? It's you cold.
Can, you can see it in yeah. in internet.
Yeah. Yes, I could. Everything I can see in the internet.
Люди, не надо никому переводить, насколько я понимаю.
Yes. Would you ask us something about Russia, about Moscow?
What's the weather in Moscow?
Do you like vodka as much as I think?
Yes, we do.
No,
yes.
No, yes. No. Women do not drink vodka. No, no.
No, 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 no. When we meet okay. some Sweden guy, we drink vodka.
Yeah.
Like you know, you drink. You people from Sweden drink like us.
Yeah.
The same way.
Exactly.
We are brothers.
We are brothers
in vodka.
Exactly.
Yeah.
We love vodka.
Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you.
Yeah, bye,
bye. 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 Thank you. Bye. 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 Vodka. Bye. Vodka. Bye. Sweden.
Ну вот вам.
Настя, ты опозорила страну. Настя,
я опозорила.
Значит, в Швеции появился проект. В Швеции появился проект. Они дали номер телефона, по которому можно просто позвонить. И, значит, и говорить с...
Рандомным человеком.
Да. Случайным человеком. Но я так понимаю, что количество этих случайных людей... Простите, количество... То есть это были люди, которые добровольцы.
Кто записался, конечно.
Ты не можешь в кровать позвонить человеку, которому скажет, а я не записался.
Нет.
То есть есть какое-то количество шведов, которые
да.
дали свои номера,
да.
которые коннектятся
in
random order, в случайном порядке.
Да.
Значит, в случайном порядке. Любой человек с планеты Земля может позвонить по этому номеру. Номер 46771-79-3336. И поговорить с случайным шведом, который охвачен этой программой.
Да, да.
Они, видишь, они отвечают там ранним утром. У них сейчас час разницы же, да? Значит, наверное, у них там 7.46. Он уже говорит бодрым голосом. Пожалуйста, нет вопросов. Немножко клауди, он говорит у нас.
5 градусов, холодрыга,
да.
на самом деле.
И
страшно.
В конечном итоге мы с ним договорились о том, что мы братья в водке. Мы братья в водке. Это правда. Я как-то был в Каталонии членом жюри большого конкурса документалистики. И даже, ты сейчас не поверишь, я был председателем жюри. Я был председателем
водка.
Жюри, да.
Водка.
Да. Это называлось «Periodismo de riesgo», рискованная журналистика риска. И, значит, и я был председателем жюри. И в жюри входил швед. Это было после того, как меня изгнали, я сделался знаменитым. Меня изгнали с телевидения. Я, может быть, это был 2000 какой-нибудь третий год. Я был вот председателем жюри. Вот. И в жюри входил швед и куча итальянок, значит, всевозможных. Не буду перечислять всю эту...
Швед был блондин и крупный?
Швед был блондин, крупный. Вот и мы с ним... Это единственный был человек, единственный человек, который меня понимал. Мы оба умели говорить с южанами. Умели.
И переглядывались время от времени.
Но мы время от времени со шведом... Нет, мы время от времени со шведом переглядывались...
своей сдержанностью.
С трудом скрывая ироническое презрение к южанам. Да, конечно, понимаешь? Конечно. Шведы, конечно, наши люди. И мы в известном смысле шведы.
И мы шведы, конечно.
Конечно.
Поехали. Немножко выродившись.
Поехали дальше. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему выродившись?
А потому что не такие крупные, не такие белые.
А что, а почему? Ты белизну считаешь? Что за расизм? Ты белизну считаешь? Я считаю наше родство со шведами по сугубости. А не по цвету. Ты вот здесь, ты, может быть, нехорошо сейчас сказала. Настя, нехорошо сказала.
Нехорошо.
Но мы смешались немножко с южанами. Если ты встречаешь... Ну, что значит с южанами? Не только с южанами. Я нырял с человеком... Неправда. Я нырял с человеком из Тюмени. У него были раскосые глаза дикой рыси. Такие, знаешь, он был такой полутатарин такой какой-то странный. И он все время нырял пьяный, жрал водку и так далее. И он по сугубости, был, безусловно, ультрашведом. И он, конечно, он был викингом. Любые шведы, просто рядом с ним были бы по его послушными учениками. Понимаешь? Потому что это был сибиряк. Что ты сейчас ищешь?
Сугубость.
Сугубость. Слово сугубость? Я знаю, что такое слово сугубость. Сугубость и самость какая-то была в нем.
От греческого...
Нет, подожди, Настя, не посвящай программу ерунде. Да, послушай меня, мы в сугубости...
Неизменяемая, да.
Нет, послушай меня, мы в сугубости и в самости больше шведы, чем сами шведы.
Ну, это вы уже, мне больше, кажется, хватили.
Конечно, мы больше викинги, чем шведы.
Могут наши телефоны давать.
Мы в сугубости, конечно, слушай. Хорошо, переходим к другу. Эй, да. Я с тобой разговариваю. Всем чмоки в этом чате. Ты знаешь, что отметили 20 лет рождения Рунета вот только что?
Нет, как-то я упустила этот момент.
Да. 20 лет? И это лет значит, всего? Да. Первый домен ру появился 20 лет назад.
В 96-м? Ничего себе.
Нет, не в 96-м.
Если 20 лет сейчас...
22 года, прости, 22 года.
94-м. Мне кажется, да, когда я в 11 классе училась, уже был...
Уже все было.
Ну,
уже
все было. Был.
Кто участвовал, ветераны Рунета, кто участвовал в Рунете?
Фиданетчики.
Кто был в Дваче, кто был в 90-е годы активистами Рунета? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Кто был во всех этих чатах, упячках и так далее? Кто сидел? Вы знаете, как чат выглядел в давние времена?
Я вот, помню.
Ты понимаешь?
Прекрасно,
да? Синий, желтый,
я, кстати,
белый.
Не участвовала.
Ты выбирала себе цвет. Когда ты участвовала в чате, ты выбирала себе цвет для диалогового окна. Например, желтый там. И ты тогда...
Пора вернуться.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
У меня интернет-стаж, дай бог памяти, 97-й или 8-й год начала.
Да, да.
Да, помню, застал самое начало эры Рунета, чаты, да, все правильно.
Вы каждый выбирали себе цвет на черном фоне чаты. В основном машины были написаны на черном фоне, все одинаковым шрифтом. И когда вы входили в чатик, вы выбирали себе цвет для диалогового...
Можно было это сделать, да. И размер шрифта, и цвет, ник регистрировали, да, все так.
Да, под каким ником вы работали? Под каким ником?
Ходили на встречи потом.
Каким ником вы работали? Под каким ником?
Ой, у меня был замечательный ник «Мат подвинника лошади».
«Мат подвинника лошадью», такой длинный.
Да-да-да. Ну, много их разных было, конечно. «Скайуокер», «Хоккеист».
Что с самым большим теплом вспоминаете? Где? Какое сообщество?
Чат «Кроватка».
«Кроватка».
Был такой, по-моему, до сих пор, по-моему, есть.
«Кроватка» была хороша. Да, это правда. Хорошо, спасибо. 7373948. Расскажите о своем интернет-опыте. 22 года Рунету в эти дни. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да.
Да, я из городка на Волге, по полумиллионам, жил в конце 90-х годов там.
Да.
И... там не было еще такого интернета, как сейчас есть. Там дозванивалось через модем.
Да, знаете, конечно.
Знаете, такое там тык-тык-тык-тык вот эти вот.
Ну, конечно, ну как же, dial-up, dial-up connection, конечно. А я вам скажу, что в каком это году, в каком году?
Ну, это был конец 90-х годов, ну, где-то, примерно так, год 99-й.
В 99-м, 99-м году я поселился в администрации президента в Жуковке, в поселке администрации президента в Жуковке, откуда меня выперли через полгода. И там был dial-up, city line и все на свете, конечно.
Просто я вам хочу сказать одну такую вещь.
Дерьмище полное.
То, что вот был форум такой в этом городе, ну, это региональный центр на Волге, вот, и куда до него можно было дозвониться бесплатно, именно только на этот форум. И, но так как постоянно линия была занята, люди просто по два часа сидели и пытались дозвониться, чтобы просто посидеть на форуме.
Да, помните, как мы скачивали, глядя с тоской на 40 кило, когда она качалась вот это по 40, а потом она вдруг падает на 15, потом на 8.
Да. А самая фишка
это
в том, что
какая-то.
Потом, когда приходили счета на телефон, были какие-то непонятные соединения с Эстонией, с Латвией. Ну, мне потом от отца очень хорошо влетело за это.
Спасибо, спасибо.
Сергей, пустите с компьютера звук dial-up. Есть в интернете?
Да, dial-up.
Ну, так, напомнить всем, чтобы
я посмотрю сейчас.
С мурашками.
Ты знаешь, я когда скачивал, я помню, я приехал, это смешно, конечно, но мы скачивали, у меня вот этот CityLine dial-up был,
да.
Значит, и мы скачивали, как я сейчас вспомню, 40, где-то 30, это хорошее скачивание шло. Чего там, кило, да? Вот, значит, сейчас
звук
подожди.
Звук dial-up. Надо набрать, и будет
да.
модема.
Сейчас я попробую. Dial-up.
Я нашла.
Нашла? Ну, давай, поставить? Попробуй. Ну, давай, 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 поставь, давай.
Сейчас будет.
Давай, тихо.
Ой.
Ну, что
извините.
Ты, милая моя?
Извините,
давай.
Я чувствую.
Да ладно, ну что ты? Ну, ты ж... Вот так вот все было. Да-да-да-да-да, точно-точно. Точно-точно-точно. Dial-up модем. Господи помилуй. Как это
и
приятно.
Все.
Как это приятно. Боже,
и альтависта с рамблером.
Я ни за что не хочу вернуться в те времена.
Да?
Но они милые. Ну что, нет?
Ну да, конечно.
Ну,
Фидошников надо попросить позвонить, пусть расскажет.
Да, сейчас нет, люди звонят. Есть что вспомнить. Подожди, вот еще, пожалуйста, вот сейчас я еще дам.
Господи, РИА Новости пишет.
Это не тот же самый звук, ну. Да. У людей ностальгия, все выкладывают эти звуки. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здрасте. 22 года Рунету, 22 года созданию первого сайта с ру, вот домене ру. Я, кстати,
да,
говоря...
У меня есть замечательная история. Я ушел в армию, когда еще интернета в широком использовании не было, а когда пришел, уже было. Это было в период с 96 по 98 год.
Да.
Так вот, когда я пришел из армии, я купил себе первый компьютер, подключил интернет.
Да.
И оторвался до иностранной музыки на иностранных сайтах.
Ага.
Так вот, я за один вечер накачал себе музыку на 15 тысяч рублей.
На 15
тысяч? Так потом оказалось.
Да. Но почему вы не следили, не знали просто про оценку или что?
По своему сожалению, не ознакомился с деталями тарифа полностью углубился в процесс.
А в то время это было серьезно, да? Ну сколько? Ну 15 тысяч тогда, это что было в долларах? Ну просто понять, я не знаю, какую эпоху.
15 тысяч, ну бензин тогда стоил 3 рубля.
Ну да, понимаю. Спасибо.
Вот, а доллар стоил, по-моему, то ли 6, то ли 8 рублей, что-то такое.
Это было ужасно.
Вы заплатили?
Нет, да заплатил он, видишь, человек не в тюрьме сидит, а на свободе, значит, заплатил. Сейчас, секундочку, Герман Мазовский, ветеран движения.
Да,
Герман,
Сергей.
Герман, привет.
Доброе утро. Во-первых,
поздравляю, Герман, во-первых, я тебя поздравляю.
Да, спасибо, ну, да, может быть. Опустится с 94-го, с 95-го года. Вот эти звуки, которые вы сейчас транслировали, они не совсем правильные. Там сначала был тоновый набор. Никакого тонового набора не было. Там вот такой был хрум-хрум-хрум. Вот этот,
хрум-хрум-хрум. Ну, мы это берем...
Как будто диск крутится. А это тоновый набор, это не российские звуки. Ничего там не было никакого тонового набора.
Да.
Вот я помню, значит, когда я уже первых двух мест, где я работал в интернете, включая начальника службы технической поддержки, значит, когда я уже уволился, и когда зашел в ту информу, мне показывали оборудование,
да.
Так походя в 106-й комнате говорят, а вот это Яндекс. И там стоял одноюнитовый сервер такой, ну вот, высотой 3 сантиметра, это был Яндекс.
Это Яндекс. Был Яндекс.
Один компьютер в 106-й комнате вот такой вот, стоял в 98-м году.
Понятно. Вот. Понятно,
а так, понятно. Да, конечно. Я помню, когда...
Ладно, Герман, но я тебе не угодил, но я снова дам этот звучок людям. Люди любят этот звучок. Все, еще один разочек, давай.
Это V34, это уже такая...
Видишь? Герман. Это оно. Это оно.
Сергей, да. Это немножечко тоже не оно, потому что это по звуку это V90 хендшейк.
Да.
Вот эти вот высокие звучки, ну, вот такие, ну, вот, V34, V90, это ты тоже слишком, не было сначала.
Ты слишком было. Профи, ты слишком профи для нас, Герман. Давай, пока, ну, счастливо. С весной тебя, пока, поехали.
Подъем. Движение.
Человек профессионально работает, там, в отличие от нас, понимаешь? Значит, смотрите, 5 баллов, особенно плохо на 5 часов по циферблату внутренний МКАД, там ремонтные работы всюду. Да, кстати, говорят, что ремонтные работы в этот раз, вот этой весной, в 2 раза больше будут, чем в прошлой весной. В Москве. То есть там было сколько-то, слушай меня. Ну, я
правильно
серьезно.
Заметил.
Ну, послушай меня серьезно. А? Значит, было там 6 миллионов чего-то сделано в прошлой весной.
Ага, да.
6 миллионов парсек, гигапарсек.
Да.
Значит, а в этот раз будет 13, то есть более чем в 2 раза больше.
Да.
То есть, ребята, добыча асфальта будет вестись в 2 раза активнее, чем обычно. Понятно? Значит, что еще? Это у нас уже в городе. Сейчас, секундочку, я сделаю поменьше город. У меня очень плохо перед Волоколамкой на МКАДе. И у меня очень плохо на Ленинградке сегодня. Прям длиннющая, огромная пробка 7 км в час, 5 км в час на Волоколамке. На шоссе энтузиастов 3 км в час. Значит, Нижегородка 7, в Тексильщиках 3 км в час. Перед Гагарина 10 км в час на Профсоюзке, перед Ломоносовским, 10 км в час на Ленинском, перед Ломоносовским же 5 км в час на Вернадского, Андропова 7 км в час, очень плохо. И вот то, что я говорил на юге, перед Варшавкой, до Варшавки, на внутреннем МКАДе, 10 км в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на игру, Сережа.
Девять часов 6 минут, пятница, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. И Сергей Даренко.
Тяжелая ситуация на западе МКАДа. Там при съезде, секундочку, при съезде на Можайское несколько фур МЧС, МКАД перекрыт, адок настоящий. Кто пытается там проехать? При этом, можно я скажу дивную подробность? Люди говорят об этом, а на Яндексе этого нет. Из этого следствие какое? Что либо люди зря говорят... Либо до Яндекса не дошло, либо Яндекс уже предвосхитил, что все это дело скоро кончится. Ну, не знаю. Слушай, Настя, что тебя больше беспокоит? Падение жизненного уровня твоего личного? Или возможность вот этих вот перекрытий, закрытий выезда на ограничение личных свобод? Какое-то предтеррористическое?
Просто... А, вот как вы ставите?
Да, я начал думать
я
об
думаю,
этом.
Что
смотри, второе. У меня есть данные. Позволь.
Потому что с первым я могу справиться, например, поменяв стратегию, да?
Да.
Ну, лично я. А вот смотри, со вторым
я читаю в «Независке». Я читаю сегодня в «Независке». Около 80% граждан и жителей России сталкиваются с проблемами нехватки средств от зарплаты до зарплаты. Около 80%. И в то же время эти же самые люди, у которых нет денег на зарплату, сталкиваются с угрозой терроризма и с возможным ужесточением внутренней политики в связи с угрозой терроризма. Понимаешь, вот я думаю, что для них страшнее. А мне кажется, как-то на голоде как-то пригреться потеснее, оно и лучше. То есть хорошо запретить свободы.
Почему?
Понимаешь? Я тебе скажу. Почему? Потому что если топят у тебя, хорошо топят, в помещении стоят пальмы, может быть, у тебя есть свой крытый бассейн, то все ходят полураздетые в каких-то пляжных кимоно, да, и так далее, парео и так далее.
Понимаешь? В ваннах.
Да. А если у тебя не топят, и ты сбилась где-то в коморочке, да, в темной,
да,
и света нет,
да,
то тут бы надо сбиться в кучку и поднапердеть, в смысле подсогреть себе, подсогреть помещение. Не нужны свободы.
Как это?
Не нужны, наоборот, потеснее как-то, по гуртом, как-то потеснее, как пингвины, и напукать, чтобы потеплее стало как-то, и посытнее дышалось как-то, посытнее, чтобы, понимаешь, интереснее как-то. Мне кажется,
не
бедность...
Не получается, нет.
Нет, бедность, нет, я здесь соглашусь, наконец, впервые с бывшим президентом Дмитрием Медведевым, который, будучи президентом, говорил, что как раз комфорт и достаток рождают гражданственность.
Да.
Вот здесь есть какая-то связь все равно. Главы профильных комитетов двух палат парламента, а это уже точно понятно, что это, значит, будет принято.
Угу. Очень быстро.
Ирина Яровая стреляет только в десятку. Ирина Яровая меньше,
да,
чем в
десятку. Да, это мы уже поняли.
Всегда только в десятку. Значит, еще глава комитета Совета Федерации по обороне Озеров, они тоже стреляют только в десятку. У них в девятку попаданий не бывает. Они дали два законопроекта, направленных на усиление ответственности за терроризм и экстремизм. Значит, смотри. В частности, право гражданина на выезд из Российской Федерации. Могут закрыть выезд. Может быть ограничено временно на 5 лет. Настенька, на 5 лет. Сейчас 16-й год, да?
Да.
До 21-го года. В случае, если объявлено официальное предостережение, о недопустимости действий, создающих условия для совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных террористическими статьями, в течение 5 лет со дня объявления ему такого предостережения. Значит, что террористическое? Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Кто общественный деятель?
Кто общественный деятель?
Не знаю. Навальный общественный деятель.
Общественный деятель.
27% на выборах московского мэра взял Навальный.
Да.
Общественный деятель.
Да.
Значит, угрожаем Навальному.
Получаем 5, предупреждение.
5 лет невыезда.
Наказание Родиной, да.
5 лет невыезда. Ну, конечно.
Да.
Но это наказание Родиной, да. Наказание Родиной.
Самое худшее, что мы можем себе представить, что не поехать в Египет и Турцию и наказаться Родиной.
Ну, в данном случае не в Турцию, а там в Болгарию и Грецию. Ну, да. Ну, например... Посягательство на жизнь. Ну, ты говоришь там, я бы вот его там, если бы я его увидел...
И на перевоспитание
тебя
оставить дома.
Да я бы его пристукнул, одним ударом, ты говоришь.
Да.
Да я бы ему сразу как дала бы. Да я бы его... Даже, ты говоришь про кого-то. Да я бы его убила.
А все эти тортометатели.
Да, знаешь, что слово «убью» говорится по любому случаю.
Да.
Там, допустим, не досолили, убью. Значит, нет. А это вот угроза жизни.
В разных семьях, по-разному.
Кто такой общественный деятель? Общественный деятель.
Я бы определила, кто известный, да, узнавание.
Насильственный захват власти и насильственное удержание власти.
Ничего
статья.
Себе! А у
например,
нас такое бывает?
Например, ты говоришь,
да,
вам, вот будет вам революция, раз вы такие. Значит, это
захват
что?
Захват и удержание,
угроза,
да?
Насильственного захвата власти. Угроза насильственного захвата власти. 5 лет, Настен. До 8 апреля 2021 года.
Это даже слабовато, мне кажется, за уж насильственное взятие власти, мне кажется, наказание.
Вооруженный мятеж. Мятеж.
Тоже за границей.
Русские любят говорить мстительно. Вообще, вот в разговорах обычных...
Начнется.
Да, нет. Русские любят говорить мстительно. когда я какой-то непорядок, я даже в аптеке это слышу. Значит, и в гастрономах русские любят говорить так: ну, русский мужик медленно запрягает, да быстро ездит. Ждите. Ага. Это значит призыв к вооруженному мятежу. Далее. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Понимаешь?
На дипломатов. То есть нельзя...
Ну, например, если ты будешь кидать яйца в американские посольства, американское посольство не санкционировано в этот момент ФСБ. Если ФСБ санкционирует, то можно, я думаю. А если не санкционирует, то, наверное, нельзя.
Как интересно. А еще есть какие-то ограничения?
Да. Ты знаешь, что у нас учился в моем университете Карлос Ильич Санчес Шакал? Карлос Шакал учился.
Смутно припоминаю, вы рассказывали.
Карлос
Шакал. И что, он бросал чего-то?
Он несанкционированно кидал чернильницы в американское посольство. Его выдворили за это. А когда санкционировано...
Посольство отмыли.
А? Посольство отмыли. Но он не получил санкции КГБ. А если получишь санкцию ФСБ, то можно кидать, мне кажется, тогда, пожалуйста, нет проблем. А?
Да.
Ну, мы вот нас собирали тогда кидать чернильницы в китайское посольство. Я не пошел. Когда Китай, как нам объясняли, напал на Вьетнам, значит, собирали людей с чернильницами, кидать чернильницы студентов.
А писали перьями, да, еще? Вот мне просто интересно, откуда чернильницы?
Чернильницы все еще продавались, дорогая, потому что самые дорогие ручки, вот эти подарочные, были перьевые. Чернильницы.
Ну, сейчас такие, да.
И еще для чертежей использовалась тушь. Вот поэтому
перьями
чертежи делались. Плакатные, вот эти плакатные перья. Плакатные перья и так далее. Значит, все покупали чернильницы и шли кидать чернильницы в китайское посольство. Но это было тогда разрешено КГБ,
да.
И проведено через ЦК КПСС.
Проведено через бухгалтерию. Ну.
Да, значит, это было правильно. А если неправильно будешь кидать в китайское посольство...
За свой счет.
За свой счет, сама как дура. 5 лет невыезда. Понятно?
Да, страшное дело. Все на этом заканчиваются ограничения?
Дальше. Если у террориста 2 гражданства... Вот этого, который высказался против Навального...
Да.
Против Навального высказался террорист. Ну, в смысле, у него или посягательство Касьянова. На жизнь общественного деятеля. Или Касьянова, кстати. Значит, сказал по общественному деятелю что-то, угрожающее его жизни.
То, что...
И если у тебя одновременно в этот момент 2 гражданства,
так,
то будут
рвут.
Лишать... Нет, второе оставляют, а лишают гражданства РФ. Понятно? Например, ты гражданка из Израиля, не побоюсь этого слова. Израиля. Тебе Израиль оставляют, а России тебя лишают. И ты уже сиди там.
А я могу без российского...
Со своим Абрамом. Что?
Паспорта находиться в РФ, или меня тут же еще и депортируют за свой счет? Какой способ уехать, если есть второй паспорт?
Ты должна быстренько оформить визу, уже находясь тут. Дальше. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,
да.
Ну, как у русских всегда это бывает. Да он же пьяный был.
Да.
Ну, он террорист, конечно, но он же пьяный был.
И что, за это тоже нельзя за границу будет
в
уехать?
В интернете. Если ты напишешь, что террорист...
Это единственное
не в интернете,
место.
Да. Нет, ты в интернете пишешь. В интернете пишешь. Да он же пьяный был. Ну, что делов-то, господи, да он же пьяный был. Значит, 1 000 000 рублей. Или до 7 лет лишения свободы. То есть тут не выезд 5 лет, Настенька, не выезд 5 лет, а здесь тебе плюс 7 лет, дорогая, до 23-го года в Можайскую колонию женскую, поняла? Плохо, нехорошо, но придется.
7 лет на голову.
Да. Возрастной порог за умышленные террористические преступления, вот это проклятие в адрес Навального или Касьянова, общественных деятелей, с 14 лет сажать. Сажать с 14 лет. То есть 14 лет исполнилось, иди сюда, сукин кот. Как ты посмел обидеть Навального с Касьяновым? Ты понимаешь? Это какая-то жесть. Это, я думаю, оппозиция продвигает. Навальнисты продвигают, ей-богу. Да, законопроекты разрабатывались с привлечением не только юристов, но с учетом консультаций с ФСБ.
15-16-летних мальчиков.
Я мне считаю, что всех 14-летних надо сажать. До 30 лет. В 30 лет они уже более-менее разумные. Глаза ясные. С 14, я же предлагал 14 в армию отправлять. Мне кажется, в 14 отправлять в армию. 14-15. А на 2 года. А с 16 сажать. До 30. Потому что они ужасно агрессивные и непослушные.
Правильно.
До 30, в 30,
женить по переписке, 30, чтобы выходить.
30-30 выпускать, поженив, да. поженив на девушке из другой колонии.
По переписке.
И все. Значит, вот такая вот тема. Вы поддерживаете эти меры? Мне кажется, что это поразительное, требует голосования какое-то, эти поразительные меры, которые будут противостоять. Да, любая террористическая фигня. Что бы ты ни сказал, 5 лет не выездил.
Это какое-то очень сильное подозрение, что эту практику потом можно будет распространить на...
Я включил голосование. Вы поддерживаете, такую борьбу с террором. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Вы поддерживаете так подобную борьбу с террором? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Давайте говорить об этом. Да.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, Гурни.
Видите ли, вот хочется ответить пословицей, воспроизведенной Евгением Сатановским в его книге: «Краще гирше, та інше». Знаете, то есть лучше, хуже, но иначе.
Лучше, хуже,
вот у меня такое ощущение, что этим пафосом или пафоском проникнуто все существование России сейчас. Вот, в частности, те 7 пунктов, которые я сейчас за вами законспектировал,
да.
Я не совсем понял 7-й пункт. Возрастной порог 14 лет.
То есть все вышеозначенное с 14 лет.
Какая прелесть.
Да.
Значит, я не совсем понял. Значит, формальное соблюдение этих правил,
да.
Это опять очередное замкновение рта на замок, какое было, например, в 84-м.
Мне кажется, что 6-м. Ведь хабитус не изменишь. Русские люди, как да. говорили, убью за недосол там или еще что-то.
Так и будут говорить.
Так и будут говорить. Только в некоторых случаях их за это будут сажать, а в некоторых нет. И все, значит...
Презервативность, какая избирательность удивительная.
Да.
Я думаю, здесь должны быть какие-то сопутствующие условия.
Русские люди, как говорили, мужик долго запрягает, да быстро ездит, будет вам революция. Как говорили это, они так, даже по поводу очереди в магазине, так и будут говорить. Только в ряде случаев за это будут сажать, а в ряде случаев нет.
Сергей, если мы говорим, что сегодня хорошая погода, не имеем ли мы в виду чего-то
особого? Боже милостивый, мне стало страшно. Мы бы еще сказали бы «sobre todo España el cielo despejado».
«Sobre todo España el cielo qué?»
«Despejado».
«Despejado».
Да.
А, que significa que no need the...
Не-не, это же начало путча в Испании. Над всей Испанией безоблачное небо.
Над всей Испанией...
Безоблачное небо. Да. А это вы сейчас сказали, хорошая погода. Это может быть призывом к революции для тех, кто знает, кто знает историю Испании.
Сергей, ну обратите внимание, в классической психиатрии, которая есть сейчас, понятно, что это не медицина, это скорее искусство со всеми вытекающими последствиями. Но есть великолепный диагноз – бред особого значения.
Бред
То есть в этом бреде, этим бредом, как очень специфической балансирующей трапецией, нам с вами угрожают заведомо, пока даже мы никому не угрожаем.
Нам по-настоящему не так, чтобы угрожают, пока мы смирные и не замешаны нигде. Нам с вами просто создают душную ситуацию.
Вот. Совершенно верно, вот то, о чем сказала да. Анастасия.
Нам делают душно.
Наказание Родиной.
Вот понимаете, в чем дело? Нас наказывать, вероятно, не будут.
Удивительно.
Потому что мы нет, нас наказывать не будут. Потому что мы верноподданнические. Настя, ты верноподданническая,
Абсолютно,
Настя?
Абсолютно, конечно.
Да. Настя верноподданническая. Я верноподданнический тоже. Поэтому нас можно... наказывать не будут. Нам сделают душно и противно. А так все будет хорошо. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
А Сергей, Настя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насчет верноподданности не скажу, но вы сейчас с Гургеном на статью наговорили уже.
Что вы говорите? Ну-ка, поясните.
Мне так кажется. Ну как? Над всей Испанией безоблачная мажа. Всегда на Руси было, да, что говорим одно, думаем другое, делаем третье.
Конечно.
Значит,
конечно.
Вы антисоветски улыбались, когда говорили вот такие вещи про Испанию.
Да.
Наверняка намекали не на Испанию. И вообще тут, а Испания, монархия.
А при чем тут
значит,
Испания, да?
Какая-то связь. Ну, короче говоря, Сергей, если бы я расследовал это дело, да?
Да.
Я бы вас закатал сразу и до, как вы говорите, до 2023 года не меньше.
Легко.
Несмотря на то, что вам уже больше 14
лет. А я бы, знаете, что сказал, полковник, дайте коридор. Да. Дайте коридор до завтра, до 9 утра, я свалю. А вы бы дали, полковник.
Я вас буду ждать на той стороне, на самом деле, потому что я сейчас тоже намереваюсь наговорить примерно близко к этому.
Да.
Ну, конечно, в хорошем смысле, как вы говорите.
Да.
Я имею в виду что? Во-первых, снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за такое преступление. Мне напоминает, очень напоминает возраст уголовной ответственности в 12 лет за по 58-й.
Было дело.
Было. В истории России, начнем с этого, да. То есть 14-летний мальчишка, который в наше-то время, он же не пионер никакой, общественной жизнью, политикой вообще ничем не интересуется. И если он сказал, что Навальный ему нравится, например, или там ему нравится кто-то другой, неважно.
Или может, наоборот, не нравится.
Который спецназовец и крутой мужик, в принципе, да?
Да.
То это поддержка. Вот, это раз. Дальше. Значит, введение вот такой вот ответственности фактически получается, ну, при большой натяжке можно сказать, что это и ответственность за критику. Согласитесь, да? И особенно вот в том ключе, когда мы говорим с вами, да, то есть вот я всегда оговариваюсь, да, что я вот, например, вот этот вот либеральный клан, который у нас занимается экономикой...
Я знаю, что вы их ругаете.
Ну, по справедливому приговору суда.
Да-да-да-да, полковник, простите, сейчас я просто для того, чтобы эта тема чуть динамичнее пошла, не оплатил проезд... Так, нет, это у Тяпча. Не оплатил проезд в автобусе, подрывание целостности государства. Да, давай.
Из недавней истории. Сирия. Вы помните заявление о том, что там 1700 боевиков наших соотечественников было уничтожено на территории Сирии? Я даже читала статьи о том, что их специально не задерживали, а спокойно их выпускали, отправляли и для того, чтобы потом на чужой земле их уничтожить. Избавлялись, понимаете, от исламистов. У нас же есть они. Мы же не можем говорить, что их совсем нет.
Есть наши соотечественники, да, об этом говорил президент. Наши соотечественники, что-то они есть.
Они тоже жаждут.
Совершенно верно, об этом говорил Шойгу и Путин.
Крови, акшен и так далее, все это есть там южнее.
А теперь их не будут выпускать, наоборот, пусть они выпускают. Пусть сидят здесь, пусть сидят здесь.
А хорошо ли это?
Не знаю.
Ведь раньше это было спланировано, я так понимаю, чуть ли не целенаправленной акцией, я так поняла.
Да.
Что их там не задерживали, пожалуйста, езжайте, а там потом...
Я не знаю, простите, я остановлю это голосование, я несколько подзабыл. 14% довольны и считают, что это хорошо. 14%. Вот эти новые меры антитеррористические поддерживают 14%. 86% не поддерживают. Настя, ты запишешь.
Да, конечно. Я уже вам отправлю.
Спасибо большое. Мне кажется, интересным послушать Юрия Николаевича, который нам звонит, пытается дозвониться. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Все закономерно. Поскольку сейчас народ не способен на массовые акции типа «Антоновский мятеж», «Махновщина», то протест будет распыляться по мелочам на одиночек. Именно для этого реорганизуются внутренние войска и в Нацгвардию. И подгоняется законодательство против одиночих партизан.
Ну это же, подождите, одиночка. Вот вы одиночка. Зачем вам целые войска против вас, объясните мне?
Вот поэтому внутренние войска распускаются, и им будут даны другие задачи, чтобы они сами от безделья не взбунтовались.
Юрий Николаевич, нет. Юрий Николаевич, ну, правда, спасибо большое за мнение. Но Юрий Николаевич считает, что ради него будут создавать Национальную гвардию. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. На самом деле, это просто для того, чтобы пошить новую форму. Слушайте, я вот думаю, ну, хорошо, а терроризм-то мы поборем? Вот мы с этими законами. Терроризм-то поборем или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, конечно, поборем. Но надо сначала убрать всех торговцев констоварами, потому что эту снежинку подают. Вот она же говорит, ну, это чистые листы. Ну, и так всем понятно, что там написано. Помните, как раздавал? И сантехников всех убрать, потому что их лозунг, это у вас система сгнила, менять систему нужно. Это же жуткие слова.
Кстати.
Это призыв жуткий, блин, страшный.
Я слышал это от сантехников.
Даже в Афганистане ребят служили, и отправить на родину с войны Советский Союз было страшным наказанием, даже из Афганистана.
С войны?
Да.
Я первый раз об этом слышу.
Да,
а
наказание
почему?
Было.
А
ну,
почему?
Там еще добавляли, без льгот отправим.
Ну, а почему? Разве там было сладко?
В Афганистане?
Да.
Ну, посмотрите, это афганский капкан, как мы будем, когда там играла Яковлева и другие, да, это лучшие годы. Самые лучшие, самые сладкие годы. Мы все их будем вспоминать. Попробуйте Громова было отправить. 3 срока сидел.
Я знаю, что из Анголы, где велась война, и где...
Ангола, да.
Где достать цыпленка, где достать цыпленка было делом.
Ангола, если добавляешь туда, это же Гола. А ты отбрасываешь, а Гола так и называли. Не Ангола, а называли Гола. Там было так голо.
Но люди оттуда...
Чеки были один... даже...
К двум?
Нет, самые большие чеки были это, это во Вьетнаме 13, да. В Афганистане были 4,6, а в Анголе где-то 10 было, наверное.
Да нет, 1-2.
1-2 в Анголе? Нет, 10. Ну, советников. По 10-му управлению, по 10-ке.
А, может быть, не знаю. Но из Анголы отправить в Союз считалось диким наказанием.
Наказанием, да.
Наказание родиной. Наказание родиной. Не продлим контракт. Это было как матерное ругательство. А, значит, в 24 часа, в 24 часа домой, домой, в 24 часа да. домой, это было как, ну, проклятие, равное смерти.
Да, да.
Отправить домой, это как на смерть. Но люди поникшие как-то ходили все время. И это было главное средство поддержания дисциплины, что тебя могут отправить на родину. Теперь родина, ну, что, ну, правда... Теперь родина снова становится наказанием, понимаешь? Тебе говорят, скажешь про что-то против общественного деятеля. А я хотел бы список полный, вот что я хотел бы.
Общественных деятелей?
Да, мать, чтобы кого не обижать. Меняться. Вот Якунин общественный деятель
как
или нет?
Как часто по поводу?
Якунин общественный деятель или нет?
Затрудняюсь.
Не знаю. Дальше. Сказать. Мне нужен полный исчерпывающий список. Мне кажется, что закон должен всегда исчерпывающим образом показывать, ну, как бы границы применения закона. Абсолютно исчерпывающим образом. То есть, условно говоря, должен быть список. Дети до 14 лет, ну, там, 13, должны сдавать этот экзамен по общественным деятелям. Локальным, региональным и всероссийским. Сдавать экзамен. Сдавать экзамен. Значит, дальше, чтобы понимать, там, а, например, а общественные деятели, государственные деятели иных государств, например, Обама чмо, это угроза? Нет, не знаю. Может быть, и угроза.
Оскорбление.
Может быть, это оскорбление. Понимаешь, в чем дело? Здесь тоже. И мы должны точно понимать, в какой день можно кричать, что убьем этого там Обаму, а в какой день нельзя, наоборот, уже все, обраточка пошла. Обраточка, мы должны точно это понимать. Потому что иначе накажут родиной, накажут проживанием в России. Страшно, товарищи. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
РЖД просит больше денег на высокоскоростную магистраль. И это сегодня в РБК рассказывается. Преследование за рубежом. В Уголовный кодекс вводится новая статья «Акт международного терроризма». Таковым авторы законопроекта считают совершенные за рубежом преступления, от которых пострадали граждане России. Теракт признается международным, если его целью были нарушения мирного существования государств и народов или работа против интересов России. Ну и такие действия предполагается наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным заключением. В общем, смотрите эту статью сегодня в РБК. Геннадий Онищенко будет баллотироваться в Госдуму. Соперник для оппозиции. Так называется статья. Бастрыкин предлагает новое ведомство создать государственное, которое бы регулировало авиационные вот эти все протоколы заходов на посадку, взлетов и так далее. Журналистов научат правильно писать о суицидах. В Роскомнадзоре готовят рекомендации для журналистов о том, как правильно освещать в СМИ проблему эту, потому что, оказывается, есть эффект Вертера. В свое время, когда-то после произведения соответствующего по Европе прокатилась волна самоубийств, и люди... Из тысячи примерно 2-3 находятся всегда в какой-то сложной ситуации пограничной, и любая новость о похожей ситуации их провоцирует на совершение самоубийства. Поэтому нужно максимально сдержанно о них сообщать. Но замалчивать проблемы нельзя, пишут в российской газете, так как общество должно с вниманием к этому ко всему относиться. Ну и сегодня российская газета публикует закон, запрещающий знаменитостям участвовать в предвыборной агитации кандидатов. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Что за акцент у Юрия Николаевича, спрашивает Неф. Тушинский? А нет, простите, нет, он на севере живет. Нет, не в Тушине. Где же Юрий Николаевич живет? Здесь, в Москве, но в каком-то районе. Терроризм непоборим. В сознании людей теперь оформится идеальный миф об исламском государстве. Напомню, это террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. О Западе как таковом и так далее. Сам миф становится страшнее реальности. И Покет говорит нам, учитывая, что в России антиобщественные деятели одновременно и общественные, то есть они же одновременно и общественные, они же одновременно антиобщественные. Теоретически попасть... Под разборку можно по поводу кого угодно. Ну да, вообще о людях не надо говорить, да и все. Не надо говорить о людях. Знаешь, что-нибудь скажешь про человека, а он общественный. Да вообще бы говорить лучше не надо. Говорить бы лучше не надо. Знаешь, у меня один человек опытный в советское время учил, как отвечать на провокационные вопросы.
И как же?
Он говорит, ну, слушай, он мне серьезно говорит. Он говорит, знаете как, ведь когда к вам подходит и вдруг затевает разговор, даже человек знакомый, он, может быть, записывает.
Так.
Поэтому отвечай, говорит, всегда честно о бабах. За баб, говорит, еще никого в советское время в сталинское не посадили. Даже в сталинское. Говорит, за баб не сажают. Понимаешь? Вот он тебе подходит, говорит, слушай, сколько можно вот это, значит, вот это все продолжать?
А вы что?
А ты такой говоришь, о, глянь, тёлка пошла нормальная, ноги нормальные. А он такой, говорит, не, ну я вот серьезно с тобой, Серег, серьезно. Ну вот, понимаешь, вот это же бесконечно будет, это же пока их ногами вперед не вынесут там. Все, да? Значит, ну как это терпеть? А ты такой говоришь, дай волосы, ничего, намотать бы на кулак эти волосы там сзади. А ты-то, она, то есть переводи, говорит, всегда строго на баб. Все твои ответы должны быть о бабах.
А если ты женщина?
Если ты женщина...
Тебе никогда никто
тогда,
не подойдет.
Тогда...
Расслабься.
А?
И...
Если ты женщина, наверное, на мужиков. А что женщины говорят о мужиках? Смотри, какая попка.
Фу, господи.
Нет,
конечно.
Что говорит какой женщина о мужиках? Что вы говорите
ничего.
О мужиках? Он такой обаятельный.
Нет.
У него, наверное, такой
ничего.
Обаятельный. Нет?
Не экстраполируйте. Нет, не получится. Потому что никто ничего не
то
говорит.
То есть обратного обменом репликами, то, что у мужчин относительно женщин, мужчины относительно женщин обмениваются репликами. А женщины нет.
Ну, нет, то не так.
Ну, как?
Ну, смотря в каком статусе женщина находится. Ну, любят очень поплакаться друг другу о том, как носки разбрасываются. Это да.
Это уже когда замужем. Это уже
мрачный, да, там на работе.
Когда замужем.
Да.
А когда не замужем, ищущий, в поиске.
А до этого ты только пытаешься понять и согласовать, действительно ли он вот на меня вот обратил такое внимание или нет. Ты как думаешь? Вот так вот там сумму факторов собирается, говорила, вот вчера вот так,
внешности,
а потом не перезвонил.
Оценка внешности,
а потом
хорошая попка там.
Да какая попка? Ну о чем вы говорите, Сергей? Ну что такое?
Хорошее должно быть у него.
Кого это интересует?
Хорошее должно быть
ничего.
У него. Нет, ничего такого, нет?
Нет. Ничего не должно быть хорошего,
ничего. Примитивные.
Какой-нибудь
вы примитивные.
Похуже какой-нибудь
вы
негодяй, который
бабы,
не звонит,
бабы
не смотрит.
Примитивный в любви. Примитивный в любви.
И вот ты ищешь его этого.
Обсуждают, как он в постели. Вы обсуждаете, говорит Жорж. Жорж сам знает.
Никогда.
Никогда?
Никогда.
Ну, как
совершенно
он
бессмысленное
ну, как
обсуждение.
Он в
чувствую смысл.
Нет, ну как он в постели?
Нет.
Нет. Ну,
смеетесь?
Ну, если вид у него необычный.
Ты какой-то
чахлый, чахлый какой-то. Чахлик невмирущий, слышишь?
На 10-м месте.
Муж у тебя чахлый? Нет, ты говоришь, муж у тебя чахлый.
Никого не интересует.
Ну как, он раз в месяц?
Ни малейшего вообще, ни капельки
никак,
малейшего
никак,
интереса.
Да?
Нет, ни у кого. Ни у меня про других, я думаю, что ни у других.
Неправда, друг другу говорят. Друг другу говорят.
Честно, нет. Ну вот честное слово, нет. Нет. Про совместные расходы, про отпуск могут говорить, но,
Настя,
не про, но не про это.
Настя,
нет.
когда мой дед Филипп женился, значит, второй раз, когда ему было 65 или 70, значит, его жена, новая жена, вторая, после смерти моей бабушки, всем рассказывал, всему поселку, всей Алмазной, всей Кадиевке, что дед, значит, запретил ей спать на отдельной кровати, переложил ее к себе, и она, говорит, хоть бы одну ноченьку дал выспаться. Ходила по всей Кадиевке, дорогая. Бабы все рассказывают. Сколько раз, сколько, по сколько минут, все знают. В этот раз на 9-й минуте, в этот раз на 31-й
мужская,
минуте.
Мужская, мне кажется, какая-то раз... иллюзия, нет. Мне
конечно,
кажется,
конечно.
Легенда
все
семейная.
Все вы рассказываете.
Нет.
Анастасия лукавит, говорит Алексей.
Нет.
Как? Да. Нет, секундочку.
Ну,
а ты, Настя обманывает. Давай, подожди. Я почитаю сейчас.
А мужчинам хотелось бы, чтобы их обсуждали, да? Я так понимаю, какая
Настя права, говорит Жека. Жека Писаревская, да, Настя права. Значит, дальше. Аношка нагло врет. Даже слушать смешно. Все, они постоянно нас обсуждают, мужчин. А.Д.
Да что там?
Настя обманывает. Говорят они между собой, обсуждают мужиков.
Да.
Я сам слышал. И А.Д. продолжает печатать нам в твиты. Значит... секундочку. Аношка врет. Я у жены спрашивал, делятся ли они всем и хвастают. Говорит Сан Саныч. Да, это правда.
Чем? Они могут хвастать. Да,
стартуйте голосование, говорит Павел. Нет, нет, мы не будем. Мы из скромности не будем. Моя жена не обсуждает, говорит Дмитрий. Целый сериал про это сняли. Секс в большом городе. Пожалуйста. Там исчерпывающие ответы есть на этот вопрос. Анастасия лукавит. Всегда они обсуждают. Всегда, говорит Нефман. Всегда обсуждают.
Вы в каких-то кругах не тех вращаюсь.
При приходе в дом их, ее подруг я мог ходить абсолютно голым, так как подруги знали все мои подробности, и моя одежда ничего не скрывала, говорит Неф. Все в деталях.
Еще какая-то фантазия. В доме у подруги ходить голым. Ну, да.
Мне моя девушка все время делаем. Хвалит да. мои стати, говорит Вадим.
Я как только в гости приеду, мы сразу начинаем раздеваться.
Да.
Все друг о друге знают.
Все разговоры в административных саботер, говорит, в административных зданиях регионального уровня, все беседы о погоде и отпуске. Типичный разговор.
Правильно.
Типичный разговор. Ты в отпуске? Собираюсь. Да. Тогда-то. Молодец. Вот, вот
но никак основном... прошла твоя ночь сегодня.
Димка пишет, Настенька, вы обманываете. Дальше. Лично слышал, как женщины отзывались от мужчины. А мужчине... Сальные вопросы, ругали кривые зубы, ругали наличие живота, обсуждали стати. Облава сейчас на съезде с внутреннего МКАДа на Киевку. Ребята, кто едет? Облава на съезде с внутреннего МКАДа на Киевку. Женщины говорят, я бы да, я бы да, я бы да, я бы да.
А бывает еще слабое нет.
Нет. Слабое нет.
Нет.
Нет, слабое нет.
Не надо.
Аношка, не криви душой, говорит Юджин. Так, все, мужчины считают.
Хоть бы одной тетке сообщение, мужчин это только интересует, не одной женщины.
Мужчины считают, в любом случае, ну, послушай, мужчины считают, что вы нас непрерывно, постоянно
обсуждаете. А им хотелось бы, значит, чтобы их обсуждали, но их и обсуждают, к сожалению.
В основном не говорят, только обсуждается заметное отклонение от нормы. Говорит Лариса. В основном, в основном о мужчинах женщины не говорят, но заметное отклонение от нормы, да, обсуждается, говорит Лариса. Она просто боится показаться аморальной. Вот почему ты лукавишь.
Она?
Ева. Ахаха, какие мужики, отдохнуть бы от них в женском кругу, пишет Ева. Ева говорит, когда мы в женском кругу, мы хотим от вас отдохнуть, наконец. И, конечно, вас не обсуждаем вообще. Настя боится, что муж слушает эфир. Сергей Соловьев.
Да я прям ужасно боюсь, конечно.
Да, боится.
А еще есть такая тема, обсуждение
говорят,
кто,
говорят,
что ест,
я случайно подслушал, говорит Алексей Давыдов. Да. Мужчины заблуждаются явно. Настя права, пишет Жека Писаревская. Мужчины заблуждаются. Мы не обсуждаем их. Вот, секундочку. Аношка ханжа. Говорит Джефф. Мещанка, безусловно.
Совершенно. Гордо ношу этот.
Работаю статус. В бабском коллективе. Теперь знаю все о мужиках. Стало страшно жить, говорит Дмитрий. Но они просто к нему привыкли и стали при нем обсуждать. А у меня жена армянка. Так, не буду продолжать. Настя не такая, она питерская, холодная женщина.
Обсуждаем, почти шведка.
Обсуждаем только плохое. Секундочку. Большинство обсуждает «да», говорит нам политика. Настя права, но нас, про носки говорим мы разбросанные. И какие негодяи эти мужчины, когда не перезванивают, тоже мы говорим, говорит Наташа. Вот такие вещи обсуждаются. Они так же, как и мы, обсуждают то же самое. А после, особенно после бокальчика вина, говорит Алексей. Дальше, секундочку. Мужикам хочется думать, что их обсуждают. Они преувеличивают свое значение, говорит Ник. Ник, правда.
Только они хотят.
Ник, правда, Вуди Аллену принадлежит блистательная фраза, что мужчины склонны преувеличивать две свои части тела. Одна из них мозг. Значение. Значит, мужчины склонны преувеличивать значение двух своих частей тела. Одна из них мозг. Это правда. Мужчины действительно зациклены. Обсуждают, но только если муж накосячит. А и тут начинают хвалиться, у кого муж хуже. А мой-то то, а мой-то это.
Утешают друг друга, они хвалятся.
Да?
Но не постельные же сцены обсуждаются.
Да. Обсуждаем только плохое, говорит Алиса. Только плохое. Да, от обиды, вот для того, чтобы... Правильно. Значит, это общий женский сговор. Молчать о своих разговорах. Вот. Они все делают, все обсуждают, но нам не говорят. Видимо, кому-то близко женщин больше, чем мужчин. Вот. Да, ладно, хорошо. Солидарно с ведущей. Это не обсуждают, пишет Светлана. Анна. Про женщины... Пока женщины в активном поиске активно обсуждают. А про мужей...
Но не постель обсуждают, а да. обсуждают. Нет, все, хорошо.
А
все
про
остальное.
Мужей молчат, говорит Аня. Про мужей молчат. Работал в женском коллективе, кто-то обсуждает, кто-то нет. Как и мужики. Это очень зависит от человека. Друг работал в стрип-клубе. В стрип-клубе. Знал о мужиках все. То есть стриптизерши обсуждали. Подруга рассказывала, такие вещи обсуждают, что даже неловко мне стало, говорит Александр. Аношка не обсуждает, но многие не гнушаются. Так что, Аношка, опыт перенимай. Так, секундочку. Ну все, вас очень много. Артем, я одно лето жил с 4 девушками в одной квартире.
Что одно?
А? Нет, с одной квартирой, ну, снимал, наверное. Я одно лето жил с 4 девушками в одной квартире. Сняло розовые очки о девушках разом.
То есть мы оказались... Когда они в поиске, они обсуждают. Но, опять же, я настаиваю, точно не постельные сцены, они, наверное, обсуждали.
Моя жена говорит, что при подругах меня только хвалят. Но я сомневаюсь, говорит Дмитрий. Я работал в бухгалтерии, мужики 40%, бабские проблемы 60%. Это они обсуждают. Например, пополам они обсуждают. У мужиков, наоборот, косяки девушек не обсуждают. Понимаешь, Димка пишет. Uh-huh. Димка пишет, у мужиков, наоборот, косяки девушек не обсуждают.
Ну, они хвастаются друг перед другом.
Не обсуждают, потому что жалеют.
Да?
Да.
Мне кажется,
только говорят, какие офигенские.
Классные,
только говорят, какие офигенские.
Лучше.
И все. Ну, ладно.
Берите
ребят, девушку. Ребят, давайте. Лично слышал, как женщины отзывались о мужчинах. Ругают сальные волосы и так далее. Мужики только косяки обсуждают. Наоборот, говорит Жорж. Ну, ладно. Замкадыш. Они такое обсуждают, что у мужиков уши завернутся, товарищи. Ну, хорошо. Ну, хорошо, Аношка не обсуждает, а многие... Ну, хорошо. Да, погнали дальше. Товарищи, я вас подцепил. Оказывается, Вова какие? Но это весна. На вас действует весна. И, наконец, антиукраинский опыт. Антиукраинский выпад. Женщины обсуждают и активно, и мужиков, и подряд, и постоянно на Украине. Вот мне... Потому что они там такие, ну, слишком физиологичные, южанки. Южанки совершенно физиологичные. Товарищи, давайте говорить о бедности. Нет, давайте сначала тему сексуальных отношений раскроем быстро. Суд отказал москвичке, требовавшей признать ее ребенка сыном Бориса Немцова.
А что там генетическая экспертиза?
Девушка Екатерина Евтоди. Екатерина Евтоди. Она, как и миллионы других женщин, была с Немцовым. Как и миллионы других женщин. Ну, что Немцов был, в этом смысле он состязался, я думаю, с Пушкиным. Но поскольку он прожил дольше Пушкина, понятно, да? Пушкин.
Интересно, сравнение что? Никогда не приходило в голову. Вы видите?
Немцов, ну, и Пушкин. Я вижу сходство. Я вижу сходство.
Фотографию Пушкина якобы,
да,
по
нет,
интернету гуляет.
Страшненькая. Знаешь, дорогая, скажу вам про вас, про баб.
Да, о боже.
Про вас, про баб,
да,
я скажу.
Наконец-то.
Я от вас, от баб слышал.
Что?
Про маленьких неказистеньких. Мал клоп да вонюч. Мал клоп да вонюч. Говорят бабы.
Гаш, пожалеть такого.
Нет, убогу. не пожалеть, дорогая. А как бы потом и смыться куда? Потому что они очень такие, знойные бывают, понимаешь? Ну, так вот, Екатерина Евтоди, ну, Немцов не маленький, Немцов не был маленький. Значит, Екатерина Евтоди говорит, что у нее ребенок, и что у Немцова миллиард долларов. И она хочет принять участие, горячее участие в разделе миллиарда долларов.
Пирога.
Да, поскольку ребенок. Мне кажется, что все, с кем он переспал, должны явиться. Мне кажется, все.
Может, а вы говорили, что у него не может быть на самом деле миллиарда? По вашей оценке,
нет,
да?
По моей оценке у Немцова не было
миллиарда. Человеческой общей.
По моей оценке общей. У него не было и 100 миллионов. По моей оценке, я думаю, я сейчас скажу вещь, которую, надеюсь, не обидно, Немцов жил на... Ему подкидывали корпорации, в жизни которых он принял колоссальное участие в 90-е, будучи первым вице-премьером. Они ему подкидывали, но подкидывали не густо, что-нибудь там по полтинничку в месяц, вот так. По полтинничку в месяц. И нельзя сказать, что это густо, нельзя сказать, что у Немцова были там десятки, сотни миллионов долларов. Нет, этого не было. Ну, так вот, я очень четко определяю, насколько человек весит и сколько человек стоит. Немцов жил, как если бы у него было полтинничек в месяц от корпорации. Без запасов особых. Ну, там, когда тачку надо купить, понятно, можно попросить побольше, понятно, да?
Да.
Ну, как бы на расходы. Вот, так что и в ТОДе отказали. Давайте говорить о бедности. Теперь, давайте, когда и отказали, мы плавно переходим к бедности. Да. Около 80% жителей России сталкиваются с проблемами нехватки средств от зарплаты до зарплаты. Давай спросим. Вам от зарплаты до зарплаты хватает? 7373948 и одновременно голосование. Значит, голосование. Вам от зарплаты до зарплаты хватает? Поехали. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот простой вопрос. Вам от зарплаты до зарплаты хватает? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А тебе, Настя, хватает, Настя?
Да. Но я же мужнина жена. То есть это не жена. Можно ли это, как и домохозяйству, нам хватает. Но можно ли меня как типичный случай рассматривать?
Это говорит о способности сопоставить свои расходы с доходами.
Сопоставить. Ну, то есть, да, ну да. Хотя, если бы они были меньше какого-то уровня, было бы, наверное...
Пришлось бы то перестраиваться.
То есть, тут бы моих талантов экономических...
Пришлось бы перестраиваться.
Ну да, перестраиваться.
В советское время тебе было все равно, где ты живешь. Сейчас еще жилье дорого стоит, потому что налоги на жилье, налоги и ЖКХ. А в советское время ты могла просто закуклиться у себя в квартире, какая бы она ни была, хоть бы 200 метров, хоть бы там 250 метров.
Не было в советское время таких квартир.
Были такие квартиры генеральские. Пожалуйста, дорогая, на Арбате и так далее.
Спасибо.
О чем ты говоришь? На Арбате были такие квартиры, на Патриарших прудах были такие, были в этом самом, и так далее, в центре. Ну что ты мне рассказываешь, на Садовнической. Были такие квартиры. Значит, и если человек жил в такой квартире, он мог окуклиться, за квартиру все равно платили 5 копеек. То есть свои расходы сними, а расходы, собственно, на жизнь, на тепло, были минимальны или равны нулю практически, понимаешь? Сейчас окуклиться нельзя. Сейчас ты должна продать квартиру, сейчас ты должна уйти куда-то в лес, не знаю, и так далее. Понимаешь, в чем дело? Ну вот, значит, 80%. Я прочитаю вам вопрос. Значит, абсолютное большинство, 75%, отметили, что зарплата их больше не устраивает. Это ФОМ, последние данные. 80% сталкиваются с проблемой нехватки средств от зарплаты до зарплаты. 39% сталкиваются редко. 41% респондентов часто. 8 тысяч рублей в месяц и менее получает 8% опрошенных. Почти каждый десятый. Ну, хорошо, не десятый, 12-й. Каждый 12-й получает 8 тысяч рублей в месяц. Каждый 12-й с половиной. Менее 14 тысяч рублей, 15% респондентов. Менее 20 тысяч рублей, 23. Еще от 14 до 20. Понятно, да? 8, 15 и 23, Настенька.
Угу,
это
да.
23, 23, 46 получается вместе. Ты умеешь считать? 46% получают менее 20 тысяч. 46%.
Да, я очень хорошо себе это представляю.
А если до 30 тысяч посчитать, еще 22. Понятно? 68% людей получают менее 30 тысяч. Понятно?
Да, да.
Вот конечно. Так, дорогая.
Что-то
вот
у нас
так,
пищит.
Чтобы ты понимала. Это у тебя пищит?
Нет, у меня нет.
В организме что-нибудь пищит? Нет? Давай, я останавливаю это голосование. 20 на 80. 80% у меня 600 голосов. 80% испытывают трудности от зарплаты до зарплаты прожить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Расскажите, с вами,
расскажите.
Да, бывает, что не хватает.
Ну, расскажите, это значит, что вы не соразмеряете или что?
Нет, измеряю. Я считаю, что, в общем-то, я живу по средствам. Ну, просто достаточно много чего требуется. Там, летняя резина, к стоматологу сходить, еще чего-то.
Ну, это же экстра. То есть у вас есть расходы на ЖКХ, на жизнь, на еду. На ЖКХ и на еду, да? То, что
это
обязательно.
Это минималка, это да. 20% заработка. Все да. остальное, это совершенно другое.
Одежда, так сказать, там, что еще, ну что, ну какие-то вещи, к парикмахеру, что еще?
Не, ну, парикмахер, сущие копейки, нет, знаете, большую часть забирает, конечно, вот, дорога, машина, вот, и обеспечение, как бы, комфортного уровня жизни, скажем
так. И не хватает. А можете сказать людям, примерно, это же анонимный звонок, сколько денег вам, вы добываете в месяц и не хватает?
90 рублей, я живу один, и не хватает, ну, по-разному, там, 30-40 рублей в месяц я, бывает, что занимаю, но не каждый.
Когда мы говорим рублей, мы имеем в виду тысячи рублей.
Тысячи, конечно.
90 тысяч рублей, спасибо. 90 тысяч рублей и приходится занимать. 90 тысяч рублей, и приходится маленечко занимать. 7373-948. А вот, подождите, я тоже прочитаю, что нам пишут на Телеграм. Плюс 7-925-888-948. 80 тысяч, четверо детей, 25 тысяч рублей кредит. Понятно, да? То есть человек сразу отдает, у него остается чистыми 55 и с двумя детьми живет. Буржуй, говорит предыдущему позвонившему, Дмитрий. Зарплата перестала хватать, говорит Николай. 2 года назад получал 130, откладывал 30-40. 130 получал. Откладывал 30-40. И 20 тысяч подкидывал маме. Сейчас почти 160 и хватает со скрипом. Черт знает почему. Ну, это вам... Так, средняя сторона. Это вам позвонил слишком жирный кот, говорит Юрий. 90 тысяч ему не хватает. Это фигня. Юрий, ну не хватает, Юрий. Что вы говорите? Я же рассказывал вам про милую пару, с которой я позвонил, когда-то узнал их. И, никакого звука нет, да? У нас что-то попискивает.
Сейчас нет, да. Слушай, ну ладно.
Значит, милая пара, с которой я познакомился, которые мне рассказывали, что они впритык, абсолютно впритык. Каждый месяц живут на 200 тысяч долларов. Это сколько?
Ну, понятно, да, что...
Сколько это
у
получается?
У богатых, кстати, на 7%.
Ну, 14 миллионов, да? 14 миллионов.
Ну, да,
ну,
да,
там,
да.
Ну, там около 14 миллионов.
Уже 14 по нынешнему
миллионов,
14 курсу.
Миллионов. Они сидели и хохотали. И это был неженатый парень 37, по-моему, 38. И девочке было, по-моему, 18 или 19. И они сидели и хохотали, что 200 тысяч, они вписываются, вот они себе решили сократить расходы.
Чем занимается молодой человек?
Да, нет, он банкир. Он банкир, 38 лет. Занимался он, главным образом, обналичкой. Вот, он занимался обналичкой. Вот, так что вот такие дела. А, кстати говоря, в движении же.
Подъем. В движении.
В движении, ребят, 4 балла, чуть легче стало. На юге с 4 до 6 по циферблату внутренний МКАД стоит. И перед Волоколамкой, от Ленинградки до Волоколамки все стоит, и много аварий. В центре, если на третьем транспортном кольце, на 5 часов по циферблату внутреннее третье транспортное кольцо тоже стоит. Так, Андропова сегодня чрезвычайно плохая, хуже, чем обычно. Новости.
Внимание, внимание, говорит
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, на дров Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте,
всем.
Анастасия, да. Поехали. Слушай, мне кажется, про бедность надо поговорить еще. Ну, как бы есть, давайте, есть такая
конечно.
Тема. Есть такая
тема. А что делать людям? Вот такая ситуация у 80%.
Я сейчас прочитаю чуть-чуть больше статистики всевозможной, если хотите. Число россиян. Простите меня за это слово ужасное. Кажется, оно приживается даже в моей голове.
Россияне.
Дорогие россияне. Число жителей России. Жителей России, потому что россияне, я думаю, это и граждане, и жители. Недовольных своей зарплатой достигло 75%. Число российских граждан, недовольных своей зарплатой, за год выросло на 5%, в настоящее время достигло 75%. Объяснили социологи фонда «Общественное мнение». По результатам опроса, проведенного в конце марта, я убежден, что фонд «Общественное мнение» проводит научные опросы, ну, в отличие от нас, которые проводим, мы проводим ненаучные, даже антинаучные опросы. При этом 41% участников нынешнего исследования сообщили, что их трудового дохода часто не хватает. 39, что такое бывает редко. Понятно, да? Среди причин недостаточно высоких заработков. Труд не оценится по достоинству. Почему вам мало платят? Вот вопрос задали. Почему вам мало платят? Работодатели мало платят, но не хотят повышать зарплату. Труд не оценится по достоинству. Раз. Вообще, по жизни. Второе. Работодатели жадные, подонки, негодяи, непонятно что, не платят. И, наконец, только 9% всюду экономический кризис и всюду мало платят. Понятно, да?
Да. И... Посвященных, как всегда, 1/10 по китайскому.
Нет, 5% говорят, что не та политика в государстве. 5%.
Ну, они...
78% опрошенных, да, сообщили, что за последние полгода им не повышали, не индексировали зарплату. 52% опасаются, что зарплата может снизиться в ближайшее время. 65% респондентов уверены, что размер их зарплаты не соответствует объему и сложности выполняемой ими работы.
Overloaded, underpaid. Давайте... Это известная,
да, 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 да,
формулировка.
Да,
да, да, да, да.
Знаешь, мне кажется, что надо поговорить. Вот, мне кажется, что пункт для разговора, самый правильный пункт для разговора, который мы могли бы здесь выбрать, это что нас не ценят. Нас не ценят. Нас не ценят. Вот меня больше всего привлекли те люди, которые считают, что нас не ценят.
Что их не ценят, да.
Что их не ценят, да, не ценят. Работодатели неправильно их оценивают. Что зарплата не соответствует уровню зарплаты.
Квалификации.
Давайте. Труда. Ты записала, да, предыдущий, конечно.
Да, да, конечно. Я,
хорошо, молодец. Теперь записывай следующее. Значит, вас не ценят. Вы считаете, что вас не ценят на работе? Вас недооценят. На работе вас недооценивают. Ну, зарплата не соответствует отдаче вашей. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вас не ценят, недооценивает работодатель. Недоплачивает. Работодатель недоплачивает. Да, 134-21-35 – нет, 134-21-36. Ну, вы же видите, как он миллиарды зарабатывает, этот работодатель ваш. Вы же видите это. Ну, он миллиардер уже. Ну, сколько можно. А вас не ценят. 134-21-35 – да. 134-21-36, нет, нет, нормально вам платят. И, в общем, по труду вам платят, нормально. Вот что-то вы делаете, то и платят. Хорошо вам платят, прилично. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Анатолий, город Орел.
Да, Анатолий.
Я считаю, что вот я живу здесь уже в Москве 7-й год.
Да.
Работаю, стою в 3 часа ночи, работаю водителем. И работаю где-то до 5 вечера. Ага. Зарплата моя составляет 30 тысяч рублей. За квартиру отдай, ага, за ЖКХ отдай. И домой надо что-то семье отправить, правильно?
Вот. Да, да.
Я считаю,
да,
что наш труд абсолютно бесценен. Ну, не оцениваю.
Получается, что 14 часов вы работаете?
Иногда и больше.
Это приведет, честно вам говорю, вот сколько вам лет?
Нет, 28.
28, слушай, ну это пока железный. Но это же недолго, это же, на убой работы. Слышь, ну 10 лет. Ну 10 лет.
А? Семью надо кормить, поэтому работаем так.
Я понял.
Причем даже работаем неофициально. Если официально работать, то...
Еще хуже будет.
Еще хуже будет.
Офигеть.
А по поводу зарплат, вот, допустим, в моей деревне там люди 3 тысячи получают, 5 тысяч.
Да, но, простите, но там они живут от огорода.
Да, но вы не забывайте, это хозяйство своего уже у многих нету.
Ага.
Вырезали все под нож.
Ага.
Просто все хозяйство люди пустили под нож. И вот привожу простой пример. Где-то 8-й, наверное, 9-й год, где-то эти года были. Приехал вот эти вот, как оно, ветврачи, вырезали 2 коровника, 3 свинарника. Все, люди без работы остались. Потом... Продали всю сельхозтехнику, опять люди без работы остались. Все, дома и в деревне никого нет, все работают в Москве, кто где.
Да, ну хорошо, а вы можете найти работу более, более высокооплачиваемую?
Нет, я общаюсь с людьми.
Ну что вы делаете? Вы водитель,
вы водитель. Работы находился.
Вы водитель, идите на стройку. Идите на стройку, вы водитель, идите на стройку. Сажайтесь в КамАЗ какой-то, под этот самый, бетономешалку там, я не знаю. С рынков возить.
Тоже общался с людьми, тоже адский труд такой, тяжелый достаточно.
Тяжелый.
Нигде не ценят простых рабочих.
Понял, спасибо. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте, это Виктор. Никогда не забуду ваши слова, что микробы не раздавят.
Нет.
Вот именно это то время, когда что-то нужно сделать самому. Вот. И я работаю сам на себя, бросил все эти налоги, бросил всю эту, то, что цепляет государство, и даю объявление, работаю сам на себя. Очень удачное время, кстати.
Подождите, подождите. Вот. А можно я спрошу вас, потому что у меня пометка, Виктор Струповозский. Вы же на Труповозке работали?
Ну да. Ну я и это вожу, и грузоперевозки разные.
А,
и...
подождите, подождите. У вас Труповоз, то есть вы хозяин фирмы, так? Правильно?
Ну, мелкой. Мы как бы скооперированы несколько, десять машин, и друг другу, допустим, даем объявления разные, медицинские перевозки, грузовые, легковые, и работаем.
Я понял. Спасибо. То есть крутитесь, и все. Ну, подождите, но это все-таки человек, который предприниматель. Понимаешь? Ермо он не чувствует, потому что у него свобода. Хочешь, пойди и помри, хочешь, работай, крутись.
Но он как уголовник или административник с точки зрения государства. Но известно, что в кризис, вот в такой, когда все беднеют, можно разбогатеть на способе сэкономить. То есть все, что интересует людей, это экономия. Ну и переход в серые схемы, это, соответственно, экономия для людей. И те, кто решается на это, они,
Уволюсь, не ценят. Быстрее бы сбежать, пишет Алекс. Алекс, а куда вы сбежите?
А что у нас там с голосованием? Вас недооценивают.
Вот, парень, привет Ткачеву. Чувак из Орла, имеет в виду, что под предлогом африканской чумы государство обязало фермеров-животноводов уничтожить свои поголовья.
Да почему под предлогом?
Неважно. Да здравствуют крупные агрохолдинги. Друзья живут в Свердловской области. На троих 30 тысяч. Свой дом, машина, летом на море. Так что это вопрос исключительно мотивации, говорит Константин. То есть 30 тысяч там на троих у них в Свердловской области, и им хватает, и ездит летом на море.
На море-то ездит, ничего.
Да, ну вот неправда. Если молодой парень захочет и поищет, есть работа в Москве без образования за 50 тысяч. Если нас Орловский, наш слушатель, слушает, вот послушайте, что вам пишет Андрей Плужник. Ну, есть работа за 50 тысяч, это же искать надо, не общаться с людьми, которые говорят, что там плохо. Вы общаетесь с людьми, которые рассказывают, как вам плохо, а вы должны где-нибудь позитивизм. А где, спрашивает тотчас Юрий, работа за 50 тысяч без образования? Где? Харьковчанин, мои сообщения видны? Да, видны. Да, ваши сообщения видны. У нас работодатель начисляет зарплату в долларах, только по курсу 28 рублей. Штрафы за все подряд, уважения никакого. В итоге, если отдать за жилье, остается на руки 8 тысяч. Мои сообщения видны. Это харьковчанин, который работает здесь, в Москве, насколько я понимаю. И на руки получает 8 тысяч после того, как он отдал все штрафы и все негодяйство. Где зарплата 50 тысяч без образования? Кто сказал 50 тысяч? Дайте. Водитель, зарплата 64, пишет Дмитрий. 64 тысячи. Ну, это, наверное, какая-то...
Ну, там очень грустный человек звонил, он же не придумал свою зарплату.
Хорошо, надо адаптироваться, учит нас Алексей. Олег Банов. Работаю в нефтяной компании. Большинству зарплат минимум 2 раза срезать. Гоняют чаи, филонят, работают сквозь пальцы. Не буду говорить. Секундочку. Меня весь мир недооценивает, говорит Леонид. Ну, это что-то поэтическое. Я поэт, зовусь я Цветик. А у меня начальник... Анатолий Евгеньевич, он меня недооценивает, зараза, говорит Юрий. Ну, что ж такое, а? Приведу пример. Повар в московском школьнике на работу. Выходит в 5 утра женщина, приходит в 4 часа дня. На 12 человек, всего 2 женщины, таскают котлы по 40 литров. На каждого повара по 4 проверяющих фирмы. Это склад, дальше, оклад 8 тысяч рублей с премией. Все время срезают. Если жалуешься, говорят, уходите, никто не держит. Заменим узбечками. То есть они русские граждане. Дают 8 тысяч. Таскают там котлы по 40 литров. Ну, наверное, вдвоем. Значит, и на все вопросы о зарплате. Говорят простую вещь. Не нравится? На ваше место узбечек поставим. Валите отсюда. Вот и все. Значит, смотрите, я закрываю голосование. Вам недоплачивают, 75% считают. Вам нормально платят 25%. Итак, вам недоплачивают 75%. 75% считают, что им недоплачивают работодатели. Дайте-ка еще почитаю немножко. Сейчас включу телефон. Извините, ну просто очень много пишет. Ценит, не ценит. А где вариант, что во всей стране управление не то? В полиции работают, работа за 50, говорит Димка. В полиции работа за 50. Водителем? Не знаю. Каждый месяц на налоги уходит 10 245 рублей, Дмитрий рассказывает. Друзья живут в Свердловске. А, вот, это тот Константин, который рассказывает, как его свердловские друзья хорошо живут. Он продолжает. Константин из Тайпинг. Тайпин, Тайпин. Дописывайте, Константин, дописывайте. Вы у меня пропали куда-то. Хорошо. Значит, водитель, зарплата 68 тысяч. Вся официальная. График 5-2 с 8 до 16. Вот работает и серк. Айсерк, это Сергей какой-то, 68 тысяч водителям, все в белую, 5 дней в неделю, только 5 дней в неделю, с 8 до 16, в 16 часов свободен, и все. В салоне Билайн вон водителю 50 тысяч без опыта платят, говорит Андрей. Ну вот, пожалуйста, у меня зарплата 35 тысяч, обычный клерк-специалист. А это Степан. В Москве таксист от 70 до 170 тысяч делает. Рассказывает Леонид, который таксист или который слыхал. Работаю в IT, получаю 80 тысяч на одного, семьи нет и не хватает. Не хватает, когда же с женой будет хватать, серьезно, с женой будет хватать, если вот я правду говорю.
Она же будет в Ашане покупать продукты, готовить.
Она будет покупать, конечно, конечно, вместо того, чтобы вы в Азбуку Вкуса, конечно, 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 конечно. Секундочку, офисный водитель 32 тысячи с обязанностями персональщика, говорит Лоуку. 32 тысячи, никакие не 60. Ребята, вы видите как? Инфантильность постсоветского человека потрясает, говорит Pocket Elephant, карманный слон. Инфантильность, он нас обвиняет. Спасибо. У соседки муж работает, вот какая-то история от Светланы. Зубным техником в поликлинике ФСБ, Москва, 19 800 рублей в месяц. Ноет, что мало. Ну, мало. А что, 19 800? Мало, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Это Владимир.
Да, Владимир.
Рязань, Москва.
Да.
Ну, там как бы сам в Рязани, так в Москве.
Да.
Москва,
да.
Конечно, другое государство. А если брать Рязань, вот, например, на Политанскую
область, да.
У нас вот, ну, заработки, грубо говоря, ну, на заводе 10-15 тысяч. Ну, вот, как вот на эти деньги прожить?
Ой, не знаю. Только если кормиться с огорода.
А коммуналка у вас какая в городе?
Ну, а, еще раз.
Коммуналка какая у вас, вы знаете?
За квартиру сколько?
Ну, двухкомнатная там.
Ну, смотрите, 6 тысяч видел.
Вот. А 15 зарплата есть хорошая. Если еще платят. Если еще платят.
Да, если еще платят. Вот у нас завод, грубо говоря, вот на всего на весь Копинский район. Это автопригадный завод, Тольятти, филиал. Вот сейчас у нас люди сидят практически там, ну, в неделю два раза работают. Вот им в том месяце дали где-то по 7 тысяч рублей.
Да.
Вот. И как вот?
Да,
если
либо...
Если двое детей в семье, грубо говоря, один человек работает, одна в декрете. Ну,
да, я знаю так, в таких ситуациях, что даже пенсии стариков становятся помощью, которые ничтожные пенсии. То есть старики начинают помогать. Потому что, ну...
У них совсем фокус.
Нет, они уже ходят сужены. В обносках. Нет, ходят в обносках. Ходят в обносках, старики. Значит, ну, помогают. Тыщенку другую где-то подбросят. Хотя бы возьмут на себя ЖКХ, там что-то, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сережа.
Здравствуйте.
Давайте в этот список добавим еще инвалидов и стариков, пенсионеров, которые... У них вообще индексация 4%.
Да.
Может, вот из-за этого такая огромная сумма у нас получается, количество процентов. Вам не кажется...
Не знаю.
В вопросе мы могли участвовать или пенсионеры, и инвалиды тоже.
Нет, там, конечно, ФОМ проводит опрос всегда научно. Там количество должно быть репрезентативно. То есть должно быть количество пенсионеров не огромно, а ровно столько, сколько его в населении.
Ну, у нас количество инвалидов и пенсионеров предостаточно, скажу вам.
Большое.
Еще да. Вот копилки. Город Вологда, спецназ МВД, у меня пленный право там служить. 26 тысяч.
26 тысяч.
8 тысяч квартплата, 2 квартплата. Вообще ужас.
Остается 18. Ну и что, каков его быт? Вот расскажите мне.
А он ничего не делает больше. Он говорит, отец говорит, работает. Он говорит, а что я умею? Мордой вниз, захват, там, стрельба, тренировка.
А куда мне идти? А каков его образ жизни? Образ жизни. Ну вот 18 тысяч
Вологды. Тренировка, стрельба, домой поесть, следить за здоровьем, читает книги, опять тренировка, опять там захват.
А жена, дети? Жена, дети?
Не женился еще до сих пор. Говорю, на что я семью буду кормить, как копеечная зарплата.
Спасибо. Значит, вот смотри, ОМОНовец, да, он сказал? Спецназ МВД. Ну, спецназ МВД. Значит, 26 тысяч в Вологде. 18 тысяч остается после квартплаты.
Да.
Жениться не может. На 18 тысяч? Как?
Ну, это все вопрос приоритетов, на самом деле.
Ну, скажи, пожалуйста, Настя, помнишь когда-то в старый кризис, в прежний кризис? Да. Ты сколько помнишь кризисов? Расскажи мне, пожалуйста.
Я 98-го помню-ка, я работала 98-го. Уже переводчицей.
Да. Ты помнишь 98-го и, конечно, 8-й год, когда в мае села биржа.
Но 98-й на меня произвел большее впечатление с тремя днями галопирующего вот этого доллара и курса, чем 2008.
6, 12, 18, 23.
Да.
Падал да. рубль. 6 рублей за доллар потом. Да. 12, да,
вот
18.
И когда в течение дня ценники меняли, вот это меня произвело впечатление.
Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, и не платили зарплату. Не больше, платили. Да. На гослерадио СССР зарплату, которая уже была тогда у РТ, к тому времени, зарплату не платили 2 месяца. Люди носили на работу целлофановые пакетики с гречневой рисовой кашей. Ели прямо из пакетиков.
А 8-й год вот...
В столовую они не могли зайти просто. В столовой же нужны были деньги, а денег было ровно ноль. Поэтому каша какая-то из кладовки там варилась, и вот так вот люди жили. Да, это были янычары режима. Даже они не получали...
Да-да-да. Ну, слушай, а 8-й год не так запомнился.
Мы с тобой 8-й год тогда шутили. Если ты помнишь, ты работала.
Да, и я его не почувствовала прям.
Мы шутили с тобой.
Да, как?
Про low profile, про downshifting. Было много шуток у нас с тобой. Да. Мы с тобой шутили, что надо сдать.
Проститься у тебя
в деревне. Абсолютно верно. И мы говорили об этом как о милом, правильном каком-то событии. Значит, вот в Простоквашино. Съезжаем в Простоквашино. Гоа. Какие-то вот такие.
Фантазии.
Скажи,
были, да.
Хорошо. Нет, а сейчас? А сейчас как избрать low profile?
А сейчас, понимаете, понятно, что участком, например, простым, огородным, семью там, с тремя детьми не прокормишь на год. Не вырастешь на 600-ках еду, в буквальном смысле.
Да.
Вот. Плюс ее все-таки все еще дешевле покупать в сетевых магазинах.
Да.
Она там недорого стоит. Вот. Ну как, урезать косты, наверное, просто стоимости там поменьше водить... Там, да, кружки, я не знаю. Ну, то есть же какие-то постоянные траты. То есть есть еда.
Так.
Это тоже, что ты не можешь, чего ты не можешь избежать. Всякая там одежда будет процветать, вот эти обмены.
В еде можно подужаться.
Ну, можно, но все равно меньше какого-то минимума ты не получишь.
Курочка, которая там по 130 рублей можно купить.
Меньше минимума ты не получишь.
Курочку, нет, можешь меньше минимума.
Можешь
пойти
на
обрез первого сорта. Говяжье.
Да.
Обрез первого сорта говяжье.
Я рассказывала про куриную кожу, которую можно жарить. Много ее не съешь. Вот, но чуть-чуть пожуешь, уже не хочется есть на полдня.
Куриную кожу можно покупать.
А может, тухлое яйцо разбить с утра? У меня такой был опыт. Вот. Еще не до конца ты осознаешь, что происходит. То есть ты чувствуешь что-то не то. Какой-то жидковатый белок и так далее.
Да.
Потом ты опускаешь лицо над сковородкой. Тоже есть не хочется после этого долгое
до
время.
Обеда,
организм,
да?
Да, организм противится.
Настя, рецепты от Насти. Как сэкономить на еде?
Да.
Разбить тухлое яйцо. Но для этого уже надо знать, что оно тухлое, дорогая.
Ну,
это
можно
не так
его...
просто.
Специально на солнышко положить.
Ксения пишет. Получаю 100 тысяч, не хватает. Отдаю валютный кредит за учебу. Снимаю квартиру. Иногда занимаю у родителей. Несмотря на то, что 100 тысяч. В Курске зарплаты на заводах 10-12 тысяч. Коммуналка 6-7 тысяч. За двушку. Понимаешь? То есть люди платят за коммуналку чуть более половины зарплаты. Понимаешь, Настя?
Да, я понимаю.
Вот,
ребят, в этом городе Аланец, где 11 тысяч
пенсионеров.
Хорошо, давайте искать выход.
Как уйти в low profile life, такую вот понизить потребительство, понизить как бы, можно или нет? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да.
Я в последние вот пару лет так ужался в своих расходах, потому что у меня была зарплата где-то около 60 тысяч, по старому курсу это было достаточно так неплохо для водителя.
Нормально, да.
Вот. Сейчас то же самое, как бы цифра осталась на месте, ну, плюс кредит, захотелось мотоцикл себе новый, там, проливали.
А сейчас моты, я смотрел, слушайте, вчера зашел на Ао-Яму, какая-то жесть, там моты по 2 ляма, по 1.5.
Ну,
слушайте,
сейчас есть возможность.
Вы не видите меня, я седой, я за вчерашний вечер посидел, честное слово, за вчерашний вечер. Посмотрел?
Нет.
Кавасаки посмотрел, Хонду посмотрел.
Раз такое предложение, соответственно, спрос есть. Наверняка есть же люди, как еще Ильф и Петров говорил, что если бродят денежные знаки, то как бы, значит, есть люди, у которых их много.
Я Насте не могу впарить свой автобус. Свой автобус Каравеллу я не могу впарить Насте. Значит, Настя говорит, 1,3 слишком дорого. Настенька, зайди на Aoyama Motors, посмотри моты по полтора, по два. Посмотри моты.
Вы мне предлагаете теперь мот посмотреть?
Купи мот вместо автобуса. Конечно. А что ты говоришь? Ну,
и каски детям.
А?
Каски детям. Они будут
и каски детям.
Обвешу себе и поеду.
Настя. Давай, тихо, сейчас... Секундочку. 7373948. Ну что, как low profile? Михаил, вы же живете на Рублевке.
Сергей, дорогой, здравствуйте. Не могу молчать, не хотел вам звонить сегодня.
Надо вскричать.
Только попрошу, давайте, после того, что я сейчас скажу, оградите меня от сарказма, от всяких грязных инсинуаций в мой адрес. Потому что
от наива,
вы с этим точно согласны.
От наива
я
вас не могу.
Я из четырех человек, чтобы назвать это жизнью.
Да.
И еще получить, конечно, сатисфакцию за отсутствие прав человека, это тоже гнетет. Что такое назвать жизнь? Это значит иногда вспоминать, что есть искусство, что есть культура, что есть вообще функция внутренняя. Это миллион рублей в месяц. Это минимум при сегодняшней цене.
Нет. Так? Нет,
миллион рублей в месяц. Это начало того, когда вы можете абстрагироваться от величайшего сравнительного анализа Шпенглера относительно голодной смерти и смерти героической. Понимаете?
Миллион.
Насколько
то есть это
унизительно голодная смерть.
Двое детей, двое детей, двое взрослых, вы имеете в виду?
Да.
Я думаю, что в десятку можно утрястись, не надо миллиона.
В десятку чего?
Баксов.
Ну, миллион рублей, мы же в рублях. Запрещено, ИГИ у нас запрещен. И расчеты в долларах.
Я думаю, что в десятку утрястись можно. Вот честно говоря.
Ну, десятка при условии, что это курс 75.
Ну,
это минимум. Я говорю, отсюда начинается отчет, ну, не то, что достойного существования, но, я говорю, человеческого, когда можно встать с колен, вздохнуть полной грудью и хотя бы серьезно, реально говорить в семье со своими детьми, со своей там женой или со своей девушкой о жизни. Да. Чтобы представления ваши о жизни не были
стихотворны для меня. Вы романтик. Позвольте мне с восхищением сказать вам, вы романтик. Вы потрясающий романтик. Последний ковбой. Михаил, вы последний ковбой.
Так живет.
Обзор прессы.
Российская газета публикует закон, запрещающий знаменитостям участвовать в предвыборной агитации депутатов, кандидатов. И Жириновский, оказывается, был инициатором, и они с Игорем Лебедевым объясняют, что только сам кандидат может за себя агитировать, и, в общем, никаких эмоций положительных ни спортсмены, ни актеры, и тем более президент вызывать не должны в этом случае. А Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Петербурге предупредил, что оппоненты России пытаются раскачать страну. Также президент прокомментировал панамское досье, публикацию которого назвал попыткой сделать Россию более покладистой. Это тоже по российской газете я зачитала. Ну и там же интервью с Александром Бастрыкиным, который предложил воссоздать в стране Министерство гражданской авиации. Также он заявил, что необходимо изъять у компаний, свойственные государству, функции по разработке правил полета и проверке пилотов. Ну, это все на фоне появившихся сейчас сообщений о том, что МАК полностью вот уже разобралась в гибели Боинга. И все-таки это человеческий фактор, рассинхрон в действиях пилотов привел к трагедии. В Кемеровской области принят закон о запрете коллекторской деятельности. Это в «Независимом» мы читаем. И результаты опроса ФОМ. Около 80% россиян сталкиваются с проблемами нехватки средств от зарплаты до зарплаты. В «Коммерсанте» статья. В законодательство добавят запрет на выезд. Это для тех, кто как-то замечен был в террористической или экстремистской деятельности. Им до 5 лет ограничат выезд за рубеж. А также понижение возрастного порога уголовной ответственности в таких случаях до 14 лет, предполагается. Это Яровая и ее коллеги предложили. Швеция завела себе телефонный номер. Можете сегодня в прессе посмотреть, я уже задиктовывать его не буду, но там проект такой, что один номер, вы по нему звоните и попадаете на одного из людей, принявших участие в программе. Это какой-нибудь швед, который говорит по-английски. И вот он согласился поговорить с любым представителем мира от имени Швеции. Виктора Иванова не приняли в полицию. Борьбу с наркотиками в МВД будет курировать Михаил Ванечкин. Об этом читаем в «Коммерсанте». И в «Ведомости» сегодня рассказывают об остановке одного из крупнейших в России солодовых заводов, который производит пиво под Тулой. Все-таки не могут столько пива выпить сейчас в кризис наши граждане. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Мотобатальон полиции выехал и уже на трассах, чтобы вы знали просто. Мне это никак не угрожает, Настя. Я перешел на дёрт-байк. Я больше по улицам не стану ездить на байке.
Боитесь?
Что боюсь я.
Раздавит вас?
Я боюсь. Знаешь, почему я боюсь на мотоцикле ездить? Я тебе объясню. Вот сейчас я объясню и всем объясню. Это такая вот честная очень реплика. Значит, я думаю, что на мотоцикле нельзя ездить в ряду. Вот все ребята, у которых нет мотоциклов, и справедливо они упрекают, конечно, мотоциклистов, что мотоциклисты гады. Почему вы между рядами ездите? Почему вы агрессивно ездите? Ребят, я вам расскажу. Если ты пробуешь просто по приколу ездить в ряду, то ты замечаешь, что тебя как бы не видят. И люди при перестроении тебя или игнорируют, или считают, что ты маленький, и можно притулиться где-то, пристроиться. И мотоциклист вынужден притормаживать, чтобы пропускать. То есть его как бы подрезают. Мотоциклиста подрезают. Если он идет в ряду тупо посередке ряда, мотоциклиста начинают подрезать. Потому что, ну, он маленький, он подвинется. Ну, тут ерунда, да ладно, поместимся. Да все нормально. Как бы и вот так. Это первое. Значит, ты не можешь идти просто в ряду тупо. Потому что ты становишься слабым. Даже по массе ты слабый. Ну, сколько у тебя мотоцикла весит? Если он тяжелый, 350 килограммов. Если он легкий, он весит там, не знаю, 139. Вот КТМ этот, КТМ 690 супербайк. Да? Супермото. Значит, поэтому... Значит, в этом вопрос. Второе. Тогда ты начинаешь ездить. Как ты можешь ездить? Медленнее, чтобы тебя обтекали. Это один вариант. Но это тогда надо сделаться 60-летним идиотом, который имитирует, что он хиппи, старый хиппи. Медленнее. Все идут. Знаешь, тоже не получится. Все равно будут подрезать. Тогда ты должен идти, для того, чтобы на байке идти более-менее безопасно, Настя, ты должен идти на 20 километров быстрее всех. Что такое идти на 20 километров быстрее всех? Теперь я тебе объясню. Это безопасно. Вот на 20 километров. То есть именно шашечки.
Штрафы за скорость.
Да какие там штрафы? Нет, слушай, понятно. Шашечками идти. Ты вынужден идти, играя в шашечки. Потому что это самая безопасная езда. Просто стоять в ряду тебя конкретно ударят, выдавят. Конкретно просто, понимаешь? Тебя никто не хочет принимать во внимание. Значит, надо идти шашечками, перестраиваться. Туда-сюда пошел, туда-сюда. Быстрее на 20 километров, чем все. 15-20 преимущество держать. Понимаешь?
Да.
Значит, когда ты идешь так, а если ты идешь по хорошему шоссе, а самый быстрый идет 160, ты должен идти, что ли, 180?
А это что, очень тяжело для мотоцикла?
Мать, ну, я тебе объясню. Не на всех мотах посадка позволяет. Тебя грудь парусит. Грудь парусит просто. Mm-hmm. Если ты идешь на гусе, допустим, у тебя грудь парусит. Надо, значит, пригибаться или стекло ставить. Ну, на 180.
Да.
Надо либо хорошо ложиться на него пузом, либо, значит, стекло ставить.
Просто такие сложности рассказывать.
Ну, мать, ну ты парусишь, реально парусишь. Ты реально парусишь. Ты на 140 комфортен, на 140. А на 160 уже тяжеловато. Потому что то, что ты, в тебя лупит ветер на какой сумме, ты сама подумай. Сейчас, секундочку, 160, идешь, открытый, вот он ты весь.
Да, ну вообще страшно смотреть.
Ну, ты слушай дальше. Значит, а все идут 130-140, значит, ты должен идти 160. Значит, надо либо стекло поставить, либо ложиться на пузо, либо покупать байк, в котором посадка сама тебе все равно везет на пузе. Тогда ты не парусишь, понятно?
Понятно.
Значит, а я байки разные. Вот у меня был, например, КТМ 690 Супермото. У него скорость комфортная, чтобы тебе сказать. Ну, 110-120. Больше? Ты голый едешь. Ты на 140 уже парусешь, будь здоров какой. На гусе 800-м я ездил. 160 уже так, стремаешься. Надо, значит...
Мне глубоко чужды.
Там стекло стоит. Причем там стекло стоит, но оно маленькое. Значит, надо на него лечь.
Зачем это нужно?
Надо на него лечь.
Адреналинчик что дает?
Нет. Я тебе говорю,
красота.
Ты как-то делаешь вид... Или делаешь вид, что ты старуха, или ты сейчас меня не слышишь. Вот это важная вещь, фигня. Вот послушай меня. Да. Я же говорю тебе русским языком.
Объясняете, в чем сложность движения на мотоцикле?
Я тебе объясняю. Я тебе объясняю вообще. Нет. Я тебе говорю, вот смотри, что такое на мотоцикле ехать?
Да.
Ты на мотоцикле, эти десятый раз пытаюсь объяснить, но я уже понимаю, что ты ни одна баба не понимает, что я говорю сейчас. Вот послушай меня. Я же серьезно говорю. А ты делаешь вид, что не понимаешь. Я хочу ездить безопасно на мотоцикле. Безопасно. Я тебе только что перечислил причины,
да,
по которым безопасно ехать на мотоцикле, безопасно.
Невозможно.
Возможно только если ты превышаешь скорость потока на 15-20 км в час.
Но начинается парусность и так далее.
Если, если ты превышаешь скорость потока на 15-20 км в час, тогда ты безопасен. Потому что ты как бы над ними нависаешь, ты как бы их прессуешь, и тогда ты безопасен.
Да.
Понятно?
Да.
Если едешь в потоке, то они тебя постоянно обгоняют, пристраиваются так, как будто тебя нет.
Да.
И ты должен шарахаться, как какой-то кот вообще от кирпичей. Понятно?
Да.
Это тяжело. Ты должен чуть-чуть их прессовать, чуть-чуть слегка прессовать. Понятно?
Да.
Хорошо, 10 км сейчас, превысь скорость потока, и ты прессуй маленечко их, легко. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Это тяжело, Настя.
А вы ездите
это
прям
тяжело.
По лесу-лесу или по тропинкам?
Хотя еще бы. По лесу-лесу. Ну вот, когда люди думают, что это легко, легко, знаешь, как ездить на мотоцикле, да, все в пробке стоят. Ты пилишь посередь пробки на скорости 40-50 км в час, иногда задевая зеркала. И вот тут ты хэппи абсолютный. Потому что у них ноль скорость, а у тебя 40. И ты такой, да я тут всех это самое. Понятно? Но когда ты идешь, когда они несутся 140-160, и ты в этом потоке, неудобно. Неудобно. Я отвечаю, неудобно. Некомфортно. Просто вот и все. Про мод золотые слова, говорит Андрей. Мотоцикл в потоке должен быть не статичным, а динамичным объектом. То есть надо маленько всех прессовать. Алекс, ну правильно же, я говорю, или что? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Вы мотоциклистка.
У вас, Настя, только между собой?
Нет, 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 не только, нет, нет. Мы вот, видите, вас включаем, чтобы убедиться, что лучше говорить с Настей. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, добрый день, это Евгений.
Да, Евгений.
Я сам только без пяти минут стал мотоциклистом, но меня мой друг, который байкер со стажем, отговорил категорически от этого образа жизни. Почему? Потому что на сегодняшний день это очень дорого стоит
дорого.
В плане здоровья. В плане здоровья.
Да. То колено, вот, то еще что-нибудь.
Да, то колено, колено-чашечка, операция очень дорого стоит. Вот он два раза уже был, так сказать, подрезан. Один раз с грузовиком на Ленинградке ушел в отбойник. Второй раз на Новой Риге вот с женой это самое снес дальнобой
фигурой
прицепом.
Да.
Лечение обошлось в очень большую копеечку, и он тоже закрыл свою Ямаху, свою Сузу, стоят у него красиво в гараже, и, в общем-то, он мне говорит, только через мой
проблема.
Труп. Знаешь,
проблема, знаете, когда стоит, вот ты смотришь, вся Новая Рига красная, вся стоит окаянная.
Да.
Вот тогда взять мод и королем между рядами прокатиться, глядя, как они там сидят. Вот
да, так
хорошо.
Мотоциклистов, ребята, я всех, кого вижу, всегда всех пропускаю, уважаю за смелость, за красоту их. И вообще всегда на дороге стараюсь. У меня пикап, Амарок черный такой. Ребятки, если увидите, на МКАДе, это я, Женя. Я вас всегда всех пропускаю, жалею и стараюсь беречь. Всем удачи, хорошей дороги.
Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, вот мне мотоциклисты пишут. Я из мотоциклистов перешел в одномоторники. В водномоторники. Ну, прикольно. Еще, мотоциклисты, позвоните, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей Зеленый.
Здрасте, вы мотоциклист?
Да, да, мотоциклист, 5 лет стажа у меня. Я с вами однозначно согласен, но в ряду ехать совершенно нельзя.
Нельзя, но... они начинают давить так, как будто ты невидимка, как будто ты в шапке невидимки.
Да даже не в этом, уже проводилось несколько исследований. При перестроении тебя не видят, если ты едешь в ряду. То есть, если ты едешь левее, то тебя не видят справа при перестроении. Если ты едешь правее, тебя не видят. Если ты едешь посередине, то ты ловишь все ямы и все дырки, которые...
А теперь на Новую Ригу выезжаем. А теперь выезжаем на Новую Ригу. Третий ряд этих самых легковушек идет на скорости 93 км в час. Значит, это очень медленно. А левый ряд самый идет 150. То есть разница между рядами. Но одни телепаются, там старик Пропердыкин идет. А тут бэхи летят 150. Правильно? Значит, если с бэхами тягаться, их прессовать, значит, мне надо 170 держать.
Ну да, да. Плюс еще мотоцикл уже значительно хуже тормозит. Ну, вернее, он тормозит примерно так же, но чуть хуже. Но у него хуже стабильность при торможении. Поэтому да. Если идти в ряду, то у тебя просто не будет дистанции остановиться.
Меня выставили.
А если ты начинаешь оттягиваться назад, то тебе народ начинает гудеть, потому что он, все думают, ну, ты мотоциклист, какого хрена ты делаешь в ряду?
Да, все от тебя ждут подвига. Раз ты на моте, все ждут подвига. Конечно.
Да-да-да.
Я как-то шел слева на Новой Риге, значит, и меня выставили на отбойник. Там ремонты шли на Новой Риге, много. Таких пластмассовых этих штук выставляли, да? И он идет, он загораживал мне все. Потом он бэмс вправо метнулся, а я в 10 метрах от отбойника. Но я только смог тормозить в пол и почти коснулся, почти ударился. А то бы кувырком летел бы, будь здоров. Понимаете?
Ну, это, да, хорошо, когда еще классика, когда ты при торможении еще более-менее его контролируешь. А вот если у тебя спорт, например, без АБС, да, то при экстренном торможении ты однозначно
разгалатируешь
головой и ключицами, и плечами, да, и всем
остальным. Прорисовал черную черту и много ругался по поводу этого кадра. И я понял, что в ряду идти нельзя. Я шел в ряду, как все. 115, не знаю, понятно, да? Значит, идем, как все. Он метнулся вправо перед отбойником, там из-за ремонта поставили. А я на тебе, получи, Сережа, в 30-20 метрах от отбойника, на всех красивых своих 115, иди сюда.
Да ужас.
Ну что, по всем тормозам и все. Да, россияне ждут доллара по 49 рублей через год. Хрен дождутся. Это ведомости пишут. Ну все, россияне могут ждать чего хочешь. Если Америка приползет на коленях просить прощения. Понятно, да? Давайте мифы, россиянские мифы перечислим. Значит, доллар по 49, что еще? Чего еще ждут наши соотечественники прекрасные? Хотите перечислить? Давайте после отбивочки. Водитель должен ехать с такой скоростью, чтобы он мог вовремя остановиться. В том-то и дело. В том-то и дело. Он должен ехать с такой скоростью, вам скажу, водитель, чтобы доехать до дома и поесть жареной картошечки с женой. Вот как должен ехать водитель. Но это трудно делать. Трудно, когда ты на мотоцикле. Понятно? Ну вот. Хорошо, давайте через месяц Сбер согло родить. Берет бабло и в другом месте делает аборт. Кто это? Не знаю. Понятно, да? Непонятно, нет.
Какая-то мутная схема.
Да, какая-то, да. Не, я никогда не был мотогонщиком, Антон. Никогда в жизни не был мотогонщиком. Я слишком тяжелый для этого. Тяжелый, я толстый мальчик. Никогда не был мотогонщиком. Я хочу доехать до дома. И для этого приходится ехать чуть быстрее потока. Ну, это не значит, что я мотогонщик. Просто это безопаснее. А больше ничего. Ну вот, ну больше ничего. Сергей, ведь мотоцикл более бюджетное транспортное средство. Например, Харлей стоит 750 тысяч всего лишь. Это более бюджетно. Нет, я никогда не пытался выглядеть мотогонщиком или даже мотоциклистом. Просто я говорю, что тяжко мотоциклисту жить, тяжеловато. Давайте поговорим о том, о чем мечтают русские люди. Ну вот чем они живы? Русский человек живет мечтой. Мечтой о чуде. Да. Ты знаешь, это специфика, национальная специфика. Я ничего... Нет, дай мне...
Горизонт
сначала,
мечты.
Нет, сначала, знаешь, что? Да. Нефть по 200, да. Значит, дело в том, что русские люди, и это важная вещь, я говорю сейчас с любовью к русскому народу, прошу вас это отметить, с огромной любовью. Русские люди живут ощущением временности события, нынешнего события. А? Временности нынешнего события и нечаянности этой жизни постылой. А настоящая, собственно, жизнь... Что-то у меня шипит и шипит. Вот так? Нет. Чё шипит?
А сейчас уже ничего не шипит.
Да. А, потому что кабель согнулся там, да? Хорошо, я его перебинтую потом. Слушай, значит, смысл. Русский человек живет ощущением, что эта постылая жизнь не может быть настоящей.
Да.
Постылая жизнь и настоящая жизнь — это разные две жизни.
Вот начнется...
Да. Да, и вот когда-то жизнь начнется еще. Надо дожить, дотянуть, дотянем до леса. Понимаешь? Вот мы должны дотянуть до финской границы. До финской границы.
А вы до куда дотягиваетесь?
Не знаю.
Не знаете?
Не знаю. Это самое. Давай я найду пока эту самую песенку. Значит, я не знаю. И на самом деле мы дотянем... Да, нет, не мы, а дотянем... мы с тобой дотянули до финской границы, да? «Я лежу в одиночке». Вот как называется это. «Я лежу в одиночке». В одиночке. Это прекрасная песня. Значит, что нынешняя жизнь не может быть настоящей. Нынешняя жизнь не может быть настоящей.
И плюю в потолочек.
Да, нет, конечно. Конечно. Я только не уверен в лексике, и я боюсь, что что-нибудь будет не бесспорное. Ну, не знаю. Вот это вот. Нет, уж
медленность
уж больно,
такая.
Медляк.
А перед Богом я чист. Предо мною икона, запретная зона, а на вышке маячий надоевший чекист, а поту-поту-дри по железной дороге, где мчить с собой.
Мы с тобой оторвались прямо к финской границе. Это побег из страны, на самом деле. И от надоевшего чекиста. Это воровской фольклор. Значит, мы все время надеемся оторваться от чекиста. Оторваться от чекиста. Какой-то волшебной финской границы. Понимаешь? Но этого никогда не происходит.
А там пряничный домик.
А там пряничный домик настоящий. И все на свете. Конечно. И старушка-людоедка. Понимаешь? Давно вот.
Но мы ее печь.
Мечты. И мы живем да. все время мечтами. Назад в СССР, возврат Сталина. Вот я перечитаю вам некие ваши, ваши наблюдения.
Тут русские можно еще Яндекс Автопоэт включить. Как раз, да.
Русские хотят чудо на халяву, а потом от обиды устраивают бунт, пишет Алексей. Когда же все сменится? Значит, пишет Галкин. Я вас зачитал не полностью. Мы ждем, когда государство будет платить 250 тысяч за отказ от аборта, говорит Дарт. Да, это было такое. Ну, это совсем уж, мне кажется, бред. Вот. Давайте летом сделаем ежемесячник по мототеме или еженедельник. И так далее. Значит, Ярослав Закарпатье. А в чем объективно прелесть езды на мотоцикле? Объективно, ты пьешь ветер. Ты пьешь ветер, Ярослав, из Закарпатья. Вот зачем нужен мотоцикл. Чтобы пить ветер, воздух свободы.
Быстро двигаться.
Нет, чтобы пить ветер и воздух свободы. Чтобы чувствовать свободу. Это, ну вот, и все, больше ничего. Но я оставил дёртбайк, да, 450-ю Кавасаки. FXR, да? Не помню. 450-й дёртбайк. Слушайте, значит, я хочу, знаете, еще что прочитать вам? Не о мечтах русских. Не о мечтах русских. А еще одна есть тема, а мы уже, у нас 53 минуты, я быстренько ее назову, и все. А вы подумайте, пожалуйста. Ладно? А я просто назову вам тему. Значит, что такое опять у меня шелестит? Я знаю, это провод. Провод у моего компьютера разорван. Я его разорвал, да? Нормально? Не шевелится. О гонениях на церковь. Значит, на самом деле выяснилось, Настя мне кинула сегодня ссыль, что русская церковь, да скинь мне снова эту ссыль. Где ты?
Сейчас...
Настена, какое безумие. Какое безумие. В самом конце, да?
Да. Ну...
Женщину осудили. Человек стареющий. Новости науки в Южном федеральном округе.
Вот. Это.
Я нашел. Спасибо тебе, Маша. В Южном федеральном округе.
Это в университете.
Нет, в Южном федеральном университете.
Новости науки, можно
пошла
сказать.
Научная конференция.
Да.
Междисциплинарное исследование,
да.
На примере канонизации праведного Павла Таганрогского.
Да.
Научная конференция,
да.
В Южном федеральном университете открылась докладом митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. И вот дальше цитата, товарищи, я читаю вам из Меркурия. Значит, сейчас... Во время так называемого плюрализма мнений, двойных стандартов, когда не каждый христианин отважится поддержать Церковь Христову, когда люди, исповедующие себя христианами, совершают антицерковные поступки, когда при молчаливом бездействии властей происходит гонение на Церковь и ее высмеивание, почти такие же, как происходили в 20-е и 30-е годы, в том числе и на Донской земле, когда клеветники имеют власть говорить во всех средствах массовой информации, а голос церкви не слышен, потому что не дают возможности сказать слова правды Христовой, когда церковь молчит, Чем эти гонения отличаются от антицерковных парадов, которые происходили в 30-е годы? И так далее. Значит, слушайте, значит, выяснилось из этого, я эту ссыль выложу у себя, мы обсудить уже не успеем, 55 минут. Значит, я эту ссыль выложу у себя в Фейсбуке и в Твиттере, договорились?
И хэштег «Новости науки».
Простите. «Новости науки», хэштег, да, это действительно, это научная конференция в Южном федеральном университете. У нас есть разные университеты, которые гордятся наукой, и вот в частности, значит... Там сказано в докладе, открывающем научную конференцию, что не каждый христианин сейчас отважится поддержать Церковь Христову. Сейчас идут гонения страшные на христиан. Значит, при молчаливом, это цитата, при молчаливом бездействии властей происходит гонение на Церковь, ее высмеивание, почти такие же, как происходили в 20-е и 30-е годы. Клеветники имеют власть говорить во всех средствах массовой информации, а голос церкви не слышен, потому что не дают возможности сказать слова правды Христовой. Церковь молчит и так далее. Но вот насколько это справедливо, подумайте сами, потому что у меня нет возможности это обсуждать. Да и нет желания, потому что как бы я не знаю, нет желания. Потому что если я буду обсуждать, скажут, что я присоединился только одним, только другим, мне не хочется быть стороной. В этом. Мне не хочется быть стороной.
Да.
Мне хочется быть просто...
Объективно у вас нет
мне хочется... У меня нет объективно.
Что? Церковь
Объективно церковь устами митрополита Ростовского, Новочеркасского, Меркурия. Объективно церковь жалуется на ожесточенные гонения, истребительные гонения на церковь нынешние. Сейчас, говорит Меркурий, церковь подвергается истребительным, страшным гонениям, как в 20-е и 30-е годы. Сейчас.
Может быть, он не читает газет?
А?
И не пользуется интернетом, но единственное, что может прийти в голову.
Да, значит, у меня такого ощущения не сложилось. Может быть, мы далеки от церкви с тобой, Настена, и мы просто не видим, как над ними издеваются. Мы не видим, ввиду того, что мы далековато от них находимся. На самом деле, жизнь их чудовищна. Их происходит гонение, им не дают сказать слова правды, церковь молчит всюду. Вообще голос ее не слышен. И ужасно. Вот из этих слов Меркурия создается, конечно, тревожное ощущение, ребят. Тревожное ощущение. Но, насколько это верно, не нам с Настей судить, обсуждать это мы боимся. Я боюсь это обсуждать. Как бы какой-нибудь говномет в меня не включили. Ну, к черту, не буду обсуждать.
Подъем. В движении.
Движение, товарищи. Вот это вот обсуждать легко и спокойно можно. У нас в этом смысле совершеннейшая демократия. Значит, две аварии на подъезде к Волоколамке на внешнем МКАДе держат. Тяжело там держат. Там, значит, до 15 км в час скорость снижается. Волоколамка после Свободы 5 км в час. Плохая. Въезд по Новой Риге шикарный. Там в Красногорске все это канитель около Снежкома. Плохо. А значит, дальше что у вас? От Котельников до Бирюлева плохо, где-то с 4 до 5, до 5:30 по циферблату на внутреннем МКАДе. Отвратительно. И скорость там 7 км в час, ребят. Совсем никакущая. 7 км в час. Значит, в городе еще Рублевка, можете обрадоваться, если хотите, 7 км в час Рублевка тормозит перед Можайкой. А Можайка нет, не так тормозит. Там на Можайке пробка намного меньше. И Дмитровка плохая, 15 км в час на значительную протяженность вот этой плохой пробки на Дмитровке. 7373948, где едете, что видите? Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Метро «Молодежное», вот я тоже по движению.
Да.
Выступал, когда Лексутов последний
Слушайте.
Раз, мужчина, кажется, звонил. Вот, говорит, все оккупировано,
да.
Здесь метро
и
«Молодежное».
И так же осталось.
Сейчас,
и так
по-моему,
же...
еще будет, говорит, я лично
слушайте.
Займусь.
Вот слушайте, следующий раз...
Сейчас еще больше машин
слушайте,
стало.
Придет следующий раз Лексутов. Спросим про метро «Анина» и про метро «Молодежное», потому что он обещал лично заняться. И нифига, говорят, все осталось как есть. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 8 апреля.
Подъем.